Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут, четверг, июль, день 29. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! На Варшавке все 7 баллов, пишет Газолини. Алексей, ставь ZZ Top, Дастин Хилл умер. Give me all your loving, как бы предлагает поставить нам Алексис. Алексис, мы вчера замучились с этими песнями и с этим Ютубом, который нас карает за все, на что у нас нет авторских прав. За все. И мы вчера так мучились, что сегодня просто эти муки, мне кажется, надо прекратить наконец-то. И просто скажем, что да, действительно... Один из участников ZZ Top умер, но ему, по-моему, было 74 года, если я не ошибаюсь. И, многие, наверное, в России не знают, кто это такой. И вообще, что это за группа. Но я вам напомню, точно многие, опять же, в России видели такой фильм «Назад в будущее». И вот, наверное, вы видели третью часть «Назад в будущее». И там такие были смешные бородачи, и они там играли всякую музыку. Типа как будто когда они попадают в прошлое, значит, Марти и профессор. Это и были ZZ Top. Ну так, на всякий случай. На самом деле у них очень много классных треков, хитов, песен. Во многих фильмах играет их музыка, пишет Газолини. Это правда. Но вот я просто решил такую какую-то музыку сказать, чтобы все видели и знали. Скорее всего, это знают. Я знаю, это бородатые мужики, пишет АМС. Ну вот тут, понимаете, вот один из них умер. Вот так вот бывает. Но все равно нужно двигаться дальше в этом смысле. Понятно, что, наверное, нужно выразить соболезнования родным близким, но вряд ли они меня услышат. Поэтому что уж тут добавить, ничего не добавишь. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Говорят, что на МКАД сегодня была какая-то пробка, потому что разлили битум, я вот читал сейчас. На Варшавке все 7 баллов, мне пишут, да. Больше смотришь на навигатор, чем на дорогу, говорит Лемур. Это, видимо, по какой-то другой теме, не знаю. Или сегодня просто такое движение, что люди больше смотрят на дорогу. Но в целом 4 балла. Вот, знаете, может быть, кажется, что все плохо, но картинка так обычная. В общем, обычная картинка. Евро 86.95, доллар 73.34, нефть Brent 74.24, пара биткоин-доллар 39 921 доллар 3 цента за один биткоин. Я напоминаю, что у нас идет трансляция на YouTube. Вы можете зайти просто в наш канал на YouTube. Это очень простое такое решение доступное. Либо вы можете зайти через мой телеграм-канал Гудошников. Там есть ссылка. И, собственно, уже принимать участие в активном комментировании всего того, что вы видите. Ну и, естественно, слышите. Но на YouTube, благо, можно еще и видеть, да? И это все-таки дополнительная опция, как мне кажется. А мы иногда показываем интересные всякие видосики, и вы могли бы вполне себе их смотреть, если такое вот желание есть, и возможность, самое главное. Понятно, что за рулем у вас такой возможности нет. Бодрое утречко, Алексей, всем здрасте, пишет Фомик. У них гитары еще крутились, у ZZ Top, пишет Нико. Всем привет, пишет Дмитрий. Ну и давай уже начинай работать надо, однако, пишет Олег. Ну вот, Олег, как скажете, как скажете. Наши спортсмены зарабатывают медали дополнительные на Олимпиаде. Говорят, что-то потрясающее произошло в гребле женской. 17 лет не было там вообще никаких медалей, и тут они взяли серебро. Все по этому поводу очень сильно празднуют, радуются, потому что это такой прорыв для нас. Да, конечно, конечно, хотелось бы, наверное, золото, но надо реально оценивать свои шансы. И тут вот серебро, и все равно в диком в восторге. Из политических новостей Тихановская встретилась с Байденом. Вы, наверное, видели. Но не так интересна сама встреча Тихановской с Байденом. Хотя Тихановская попросила, значит, в Белоруссии какими-то ненасильственными способами осуществить демократию. Интересно, как она давала интервью уже после встречи с Джо Байденом. Тут все интересно. И что она рассказывает именно по наполнению и по ее реакции. Потому что видно, что человек невероятно счастлив. Ну, без всяких шуток, без всего говорю. Просто она счастлива, как как никогда. Когда ты вот, ну, смотришь и понимаешь, человек счастлив как никогда. И почему он счастлив? Вот это самое интересное. У нас же есть Тихановская, мы же можем показать. Давайте посмотрим. Мы позаимствовали видео у телеканала «Россия». Но, тем не менее, я думаю, нам это будет интересно. Давайте посмотрим. Плохой звук, но тем не менее.
Наверное, минут 10.
И... придется прислушаться.
Ну, это было так тепло.
В растер лучше не давать картинку.
И вы знаете,
в два экрана.
Мы уже попрощались, он ушел. Я уже начала общаться с Крисом Смитом. И опять открывается дверь, заходит Джо Байден и приносит мне кипу печенек из Белого дома. Говорит, Светлана, у нас замечательные печеньки. Подкрепитесь. Ну, вы так знали, что у меня не было завтрака.
Ну вот, она абсолютно счастлива, что Джо Байден принес ей печеньки. Но здесь, конечно, сразу же вспоминаются печеньки с Майдана. Вот ничего с этим поделать не можешь. Вот, честно, на месте Тихановской я бы утаил тот факт, что ей принесли печеньки, говорит, подкрепитесь печеньками. Но она счастлива абсолютно, и, видимо, у нее параллель это в голове, ну, не проходит. Ну, вот такое бывает, вот параллель не проходит. Офигеть, кто Байден и кто Тихановская, пишет Серк. Ну, Байден президент Америки, а Тихановская, как бы вам сказать... дестабилизирующий элемент для современной Белоруссии, а современная Белоруссия Америке не нравится, как вы понимаете, потому что современная Белоруссия, она не проамериканская. Нельзя сказать, что она какая-то люто пророссийская, но она и не проамериканская. Потому что Александр Григорьевич человек, конечно, оригинальный, тут спорить не будем. Мы бы ждали от него большего благорасположения в нашу сторону, но сколько имеем, столько имеем. Ну, к американцам вообще ничего хорошего с Белоруссии. Ну, ничего хорошего из Белоруссии. И поэтому Тихановская — это вполне себе такой человек, с которым Байден может встретиться для того, чтобы как-то пытаться осуществить свои планы на постсоветском пространстве, в частности, в Белоруссии. Смешно было, я нехту посмотрел, они говорят, значит, избранный президент Белоруссии Светлана Тихановская встретилась с президентом США Байденом. Я не понял, конечно, что они имели в виду, но у них своя параллельная действительная реальность, где Тихановская — это избранный президент Беларуси. Ну, окей. Собачка завиляла хвостом перед хозяином, пишет Павел. Нижняя челюсть, как у Поклонской, гуляет сама собой, пишет Антон. Давай свой адрес, поговорим о челюстях, пишет сельский житель. А это не наши спортсмены, это люди мира. Беспризорники, без гимна и флага, пишет Щерс. Вы имеете в виду спортсменов российских, которые берут медали? Ну, слушай, они сами виноваты, что ли, что у них флаг им не дают? Как-то вы некрасиво, мне кажется, Щерс, высказываетесь. Байден попутал Украину с Белоруссией, пишет Щерс. Байден пенсионер, пишет Владимир. Ну, дай бог вам всем быть такими пенсионерами, как Байден. Привет, сегодня 449 лет разгрома войск крымского хана Давлетгирея. Давлетгирея. Русским войском под руководством князя Воротынского и боярина Хворостина при молодях. Пишет Тунгус. Я тоже люблю иногда изучать Википедию. Спасибо большое, Тунгус. Но почему бы и не... Эта информация может быть полезной. Смена власти — это нормально во всем мире, пишет Александр. Да, кроме Соединенных Штатов Америки, насколько мы понимаем. Правильно, Александр? Специальные печеньки демократии, пишет Денис. Галантерейщик и кардинал — это сила. Ну да, видимо, пролетело, что-то про транзакции было. Видимо, транзакции Байдена отслеживаются, вот и занес наликом, пишет Панк 13. Практически натурой, натуральный обмен произошел, печенье в обмен на благорасположение, на дружественные отношения. Печеньки вставляют, пишет Алексис. Но ничему жизнь не учит, опять печенье, опять улыбки, пишет Ренат. Да, но мы на этом зацикливаться не будем, я просто хотел вам показать. Покажите еще раз нам Тихановскую, просто мы на нее посмотрим. Зацикливаться не будем. Я хотел вам показать, как человек невероятно счастлив от того, что ему подарили печенье. Ну, это же интересно.
Не было.
Не было, говорит.
Слишком политическая встреча.
Слишком политическая встреча не была, говорит.
Было, наверное, минут 10.
Минут 10, говорит.
И... было так тепло.
Так тепло было.
И вы знаете, что...
Боже мой.
И
знаете, мы уже попрощались.
Я уже начала общаться с...
Начала общаться она, не начала?
Опять открывается дверь, заходит Джо Байден.
И представляете?
Носит мне кипу печенья.
Кипу печенья?
Светлана, у нас
Ну, Светланка, ну, Света, печенье принесли! И заходит, и приносит. Это вы видели там, ну, реально вот счастье человеческое. Я даже не пытаюсь там критиковать или что-то там. Просто вот это. И заносит мне кипу печенья. Вот так. Ну, еще раз включи, да, пожалуйста, Илья. Ну, вот это, просто вот этот момент. Не сначала, а вот этот момент, как она рассказывает про печенье. Это очень ведь интересно. Ну, как она прям счастлива.
И приносит мне кипу печенья из Белого дома.
32. Из Белого дома.
Ладно. Все типа понятно. Ну, что могу сказать? Светлана, я готов вам тоже принести печенье. Если это так вас приводит в восторг. На! Извините. Там же ведь важный момент. Приносит мне кипу печенье из Белого дома. Да, потому что если не из Белого дома, такого восторга, конечно, не будет. Это будет просто печенье. Согласен. +7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. По поводу радости людей, да, вот Тихановская радуется печенью из Белого дома, а туристы наши, в том числе, в Турции, а в основном там, кстати, наши туристы, по-моему, они радуются тому, что там апокалипсис абсолютный, пожары страшные. Но людей это абсолютно не пугает, они фотографируются на фоне этих пожаров, снимают пылающее небо, и это их максимально вдохновляет. Кадров отснято, ну, естественно, великое множество, потому что все выкладывают в интернет, все всем делятся со своими подписчиками, и поэтому не составит труда найти это все. И мы нашли вместе со всеми журналистами. Я, естественно, потырил потихонечку у всех, кто искал. Покажем, давайте, вот фотографии эти роскошные. Вот люди фотографируются на фоне горящего неба. Фотографии получаются, откровенно говоря, красиво. Не, ну красиво. Вот этот не очень, а вот предыдущую верни. Вот это красивая фотография, а вот следующая фотография, это так, как бы вот если бы я фотографировался, например, в голубых бермудах. Еще давайте. Вот кадры. Ну, потрясающе. Такое горящее огненное небо. Вот, с пеплом и песком, видимо, как я понимаю, это все вместе. И пальмы на айфоне. Вот девушка сидит, по-моему, она пьет коктейль, да? Вода. Она пьет водичку на фоне опять этого какого-то пылающего оранжево-красного неба. А есть же еще видео, я насколько знаю, да? Давайте посмотрим, что снимают наши соотечественники, как они развлекаются. Но я всегда поражаюсь нашим людям, конечно, в этом смысле.
Мы выезжаем из эпицентра, дым буквально нас догоняет.
Счастливы все абсолютно.
Распространение очень быстрое. Мы едем в город Сиде. Надеемся, что там очень спокойно, все хорошо.
Ну, хорошие.
Хорошие. Место событий, вот.
Вот. Бассейн. Вот она хорошая, в бассейне сидит. Вот. Вот видео вместе событий. Я в бассейне. У меня за спиной горит пожар. Все чередним черно. Мой мужик плавает сзади. Ну-ка еще раз нам ее покажи. Мне она понравилась. Хорошая, хорошая.
Потушит.
Потушит. Так, ну-ка, а заново. Ну, молодец. Во-первых, красивый купальник.
Видео с места
событий.
В бассейне
мы. Горит у нас там все. Полыхает.
Все черным
черно. Черным черно. Вот это вот. Ты видел, да? Я обратил внимание. Вот это вот. Это черным черно. Ну, люди, конечно, наши, это потрясающе. Наши люди, это наши люди. Если вдруг в какой-то стране революция, надо туда ехать отдыхать обязательно, да? Если где-то пожары полыхают, ковид захлестывает, надо там отдыхать, надо там расслабляться. Еще у нас есть видео? Если нет, я тебе еще скину, Илья. Да, еще кидать? Сейчас я тебе покажу. Я всем покажу. Наши хороши, молодцы. Делают прямо настоящее кино. Так, сейчас я вам еще вам покажу. Отдыхают люди. Уточка, пишет сельский житель. Где маршал Таганрогский, героя в студию, пишет Павел. Обязательно покажем этого маршала, да? Ну, вы в кавычках маршал говорите. Обязательно покажем, это отдельный разговор. Ну, это про ГИБДДшника. Ну, это десерт. Это мы в 9 часов давайте покажем. Чуть-чуть позже мы покажем вам. Если кто не понимает, о чем я говорю, просто наберите терпения. Все остальные тоже наберите терпения. Будет интересно. Покажите нам пожары, пылающие небеса. Такое себе зрелище, подпись там. Вот, знаете, такое себе зрелище, пишут люди. Ну-ка. Вот оно.
Платон.
Платон. Платон. Архимед. Овидий, Платон, Архимед, домой. Пожар, горит лес. Пифагор, ты куда побежал? Ну, Платон. О, трэш просто.
Да. Начинает вон там гореть.
Гореть начинает там вон. Подозрительно. Горит, ну. Самолет на фоне горящего неба. Ну, смотрится роскошно. Я вам честно скажу, кадры красивые, невероятно. Ощущение, что это Марс. Это первое туристическое место на Марсе открыли. Вертолет, который загружает воду, ну и потом все это будет тушить. А что там горит? Леса горят, Свет. Ну, все, леса, Светлан. Хорошо горит, кстати, пишет Рудольф. Ага. Жуть, пишет Алексей из Германии. Интересно, как было бы, если бы над Рейхстагом развился нейтральный... Ой, да отстаньте, пожалуйста, еще раз со своим коммунизмом. Пожалуйста, отстаньте со своим коммунизмом. Пылают задники, пишет Базил Спешл. Значит, все... Заказал спецчартер, чтобы тебе разбить. О, боже, Антон, будете таким агрессивным, удалим вас из чата и не будете здесь никакую агрессию свою писать. Платон, это в честь налога для дальнобойщиков, наверное, сына назвали. Да не, ну сейчас экзотические имена же в моде. Сейчас вот всем нравится там Платон, не Платон, Архимед, Овидий, Добролюб, Доброслав. Фанаты КПСС всех называют, естественно, Иосиф. Ну, либо какой-нибудь Мел, Маркс, Энгельс, Ленин, да? Либо Мелс, Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. Ну, там есть свои варианты. Ну, я бы называл вот если вот женщину, да, если дочь, например, то тогда, наверное, знаете, как вот хорошее имя, мне кажется, Правда. Вот так вот, Правда. Правда Алексеевна. А как было бы смешно, Правда Гудошникова, да? Тогда лучше Истина. Истина Гудошникова. Мне кажется, это хорошая идея. Почему нет? Почему нет? Надо эту историю как-то, мне кажется, сохранить в голове. Истина Гудошникова. Россия Гудошникова. О! Россия надо называть! Россия надо... Россия Гудошникова. Вот это будет да. Вера тоже неплохо. Ну да, Вера Гудошникова, это смешно. Доздраперма, пишет я, бобер. Ну никаких доздраперм не надо. Вообще доздраперма, это да здравствует 1 мая, конечно же, да. Если вдруг кто-то из молодых сейчас засмеялся, ничего тут смешного нет. Революция Ивановна, пишет Михаил. Владлен предлагается нам. Советуйте всем агрессивным людям в чате побольше слушать металла. Очень помогает, расслабляет, пишет Мик. Мик, вот не поверите. Что-то вчера такое настроение какое-то не очень было. И что-то я как-то вот так вот, знаете, пришел домой и что-то спать. Какой-то вяленый вообще. Вот спать охота, а вроде не надо спать. Что такое? Все, настроение не то. И тут я вдруг думаю, ага, Джой Джордисон же умер. Я думаю, послушаю-ка я Slipknot, причем в наушниках. Как я дал там этого Slipknot'а себе. Потом думаю, а чего я останавливаюсь? Я сейчас еще что-нибудь послушаю. И вот я несколько часов просто вот этого... И настроение мое улучшилось. Видите, какое хорошее настроение? Вот сейчас вот обратите внимание. Все. Какой-то произошел такой вот эмоциональный, мне кажется, выплеск. В хорошем смысле. И все. Вот видите, какое настроение сегодня замечательное. Потому что с утречка я тоже ехал, послушал. Тоже с утречка включил там прям... Какая-то такая музыка. Попробую напеть вам ее. Никто не узнал? Он, может, что-то узнал, подскажите, вот что это такое? А потом такое... На одной ноте получается она. Как бы... И гитара такая... Как будто бы я даже это где-то в Need for Speed слышал. Ну, он серьезно, когда играл. Ария? Не-не-не-не. Slayer? Да вроде нет. Тьфу ты. Давайте я посмотрю. Сейчас я посмотрю вам эту мелодию. Хорошая, в машине такая. Ну, лучше, конечно, под нее хочется гонять, но я не гонял, я вам честно скажу. Так, сейчас телефончик свой повключаю. Так, что тут? А, вот это смешная песня. Чучу Кобей. Ну, нас за нее сейчас как заблокируют. А вот ее теперь не найдешь, понимаете? Вот и все. Так, а бывает у нас история прослушивания? Да, история прослушивания. Так, Liar, Old Look, Shut Your Mouth, In Due Time, Kill Switch, Engage, In Due Time. Я даже, может, подумаю... Нет, это не она, ребята, это не она, друзья, товарищи. Это From This Day, Machine Head. Я думаю, может поставить ее на заставку вообще сделать. Такую вот она, сейчас, несколько секунд. Такая она, ну, это типа. Ой, какой. Ничего не слышно. Ну и вот она. Ну, послушайте обязательно. Ну, очень интересно. Да, Machine Head, Роман вот угадал. Смотри, Роман угадал. Видишь? Роман Сорокин угадал, когда я напевал, представляешь? Нет, сейчас скажут люди, я Machine Head слушать не буду. И кто-нибудь спросит, что, не понравилось? Да, мне Гудошников напел, вообще дрянь редкая, да? Ну, известный такой факт. Блюр? Нет, не блюр, ребята, не блюр. Алексей, а как у вас получается без алкоголя улучшать настроение? Завидую, пишет СГ. Ну вот СГ, музыка. Я понял, что я давно не слушал музыку вообще. В основном только новости читаю и слушаю новости постоянно. И вдруг я вчера по случаю смерти Джоя Джордисона подумал, а почему я ее не слушаю? И даже у меня появилась в голове мысль, а почему я до сих пор себе не купил хорошую акустическую систему домой? Да? Да, в машине хорошая, я вам честно скажу, в машине хорошая. Вот, но почему я домой себе ее не купил? Надо что-то хорошее купить домой, прям приходишь такой домой. И прям бум, и ждешь соседей с баллончиком вот этим. Да, ну все, больше вариантов. Корн, нет, я подпишусь, прикольные стримы. Бритнан Геймс, Бриернат Геймс, спасибо большое. Едешь с улыбкой души, спасибо большое. Такова моя цель и была на самом деле. Что ж, грустить что ли, я не понимаю. Киньте ссылку в канал, Рамуальд говорит. Да запомните просто, Machine Head from this day. Вроде так вот, примерно. Да Machine Head, набери, у них все классное, на самом деле. Если совсем некогда пить, организм выделяет свой спирт. Кора 3D, говорит. Да зачем она дома? В машинах живем, пишет Макс. Да нет, я же с утра еду. А назад я еду вот там в 11, правильно? Соответственно, у меня пробок-то практически нет. Поэтому я-то в машине не живу, мне повезло, у меня правильное расписание, понимаете, такое тут дело, дорогие друзья. Слышали кавер Пушного на песню Высоцкого про горы? Нет, не слышал. Ну, я, честно сказать, не очень люблю творчество Пушного. Он молодец, он прикольный тип, веселый, но я вот люблю, когда посерьезки. Когда к музыке прям по-серьезному относятся. Кроме Кровостока. Здесь я готов слушать вещи. Очень смешно. Все очень смешно, да? Вчера вечером узнал про смерть Джордисона в... В 2009 году в один день было два концерта Slipknot и, а я даже не знаю эту группу, The Casualties. Я пошел на концерт последних, а мой сосед на Slipknot, и я, и он были барабанщиками в разное время. После концерта он рассказывал о своих впечатлениях от драм-соло Джордисона в крутящейся установке, пишет Шнайдер. Вы такой веселый, потому что вы зачитываете весь этот бред, который вам пишут слушатели, пишет 386. Нет, это наоборот иногда, когда бред пишут, это настроение портит, конечно, я вам честно скажу. А когда хорошее пишут, то это интересно и весело тогда. Люблю шутки, люблю какие-нибудь новости, интересности. Фотографии с места событий присылайте, обязательно мы их покажем. Если что-то происходит действительно стоящее внимания, так сказать, широких масс и слоев населения. Правильно? Давайте сейчас мы уйдем на новости, а после новостей я вам покажу генерала-адмирала, наш личный, персональный, значит, с югов российских генерала-адмирала Аладдин. Шучу, на самом деле он не генерал, не адмирал, но у него такое ощущение жизни было. Так мелкий взяточник вообще-то, ну, неважно. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, четверг, июль, день 29-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве, и из-за разлитого битума на МКАД образовалась 10-километровая пробка, сообщает, ну, вот это все наши службы, отвечающие за дорожное движение, но я никак не могу понять, где она конкретно, эта 10-километровая пробка? Потому что когда смотришь на Яндекс, это непонятно. Так что если вы в ней, сообщайте. Я обещал вам показать нашего генерала-адмирала Аладдина. И есть такой экс-глава МРЭО Таганрога, значит, ну, такой вот есть человечек, да, и у него проходили обыски. Это вообще, ну, вы знаете, да, люди из ГИБДД. И вот во время обыска у него нашли фотографию. Ну, не фотографию, а картину, картину с его... Это он. Это он. Но возникло ощущение, что на нем не его форма. И вот выяснилось, что этот экс-глава МРЭО Таганрога на портрете, который нашли при обысках в коттеджах ростовских гаишников, был изображен в форме маршала Василевского. Вот вы смотрите, вот этот сам ГИБДДшник. Вот, видите, дважды Герой Советского Союза, обратите внимание, вот справа две звезды, это вот Герой Советского Союза, дважды. А вот теперь мы вам показываем маршала Василевского. А вот, собственно говоря, это и есть мундир, да, и все награды, и вся форма маршала Василевского. А теперь еще раз нам покажите ГИБДДшник. Эй, вот он опять в этой форме. То есть, какой-то невероятно талантливый художник пририсовал голову, и вот эта картина, она висела дома у этого сотрудника ГИБДД, который прославился тем, что брал какие-то неимоверные взятки. Но, тем не менее, вот считал себя, видимо, дважды героем Советского Союза. Такой вот красивый. Ну, что могу сказать? Не худший вариант, потому что есть в этом доля патриотизма, да. Обычно мы видим таких людей в форме Наполеона, да, или еще кого из иностранных, вот. Здесь все-таки маршал Василевский, уже хорошо. Это значит, что человек интересуется нашей историей, гордится ей. Но единственная проблема — вор. Вот единственная проблема. Но так это все по-настоящему уже типично, то, что мы с вами наблюдаем. Вот эти все золотые унитазы, которые душу их радуют. Слушайте, а есть такая песня «Золотые купола душу мою радуют», а «Золотой унитаз»... «Золотые унитазы жопу мою радуют», да? Все, все, вот-вот-вот, «Только синие они», ну только... Нет, они золотые, реально. «Золотые унитазы жопу мою радуют». Такое у них немножко... Да. Хочется спросить, может, ГИБДДшникам форма... тоже не его. «Ты видишь себя прирожденным маршалом», пишет Геймс. «Страна победунов, каждый хочет стать ветераном и орденов», пишет Анатолий. Анатолий, ну, подождите, кто-то заслуженно, а кто-то незаслуженно. И вот здесь, конечно, незаслуженно. Во-первых, это красиво, пишет Алексей, да. «Гудок не музыкант, а клоун на службе, сами понимаете кого», пишет некто Хомяков. Вот вы задумаетесь, некто Хомяков, если вы сами понимаете, у кого я на службе, можно ли писать всякое такое вот в чат? А то вдруг вот воронок при... Представляете? Вы понимаете, что здесь не просто так? Я же на службе, у сами понимаете кого. А сами понимаете, кто не будет терпеть вот таких вот выпадов? Подумайте об этом, а? Владимир Бесчастных, Алексей Смертин, Артем Безродный. Есть ли будущее у российского футбола? Задается вопросом Аркадий, немножко не по теме, но тем не менее. Да он знать и не знал, что он в форме Василевского. И может и не знает, кто это такой, пишет Влад. Вариант вполне себе реальный. Да, Влад, вариант реальный. Плох тот гаишник, который не мечтает стать маршалом, пишет Панк 13. Навряд ли он знает, кто такой Василевский, пишет Бобер. Такие картины делают в любом фотоателье. Очень хороший оригинальный подарок на юбилей, пишет Светлана. Ну, как сказать, такое ощущение, что, Светлана, вы нам из ателье пишете, что это очень хороший и оригинальный подарок. Но все-таки надо в своей форме, мне кажется, на портрете-то быть. Ну, со своими наградами, если они есть. А если нет, то, ну, в пиджаке, как вариант. Картина, скорее всего, подарок, пишет Игорь. Игорь, ну вот понимаете, какое дело, мне много чего дарили в этой жизни, и что-то я тут же прятал в шкаф, а что-то передаривал, что-то выкидывал, потому что всякие бывают подарки. Конкретно такой подарок мне кажется сомнительным с точки зрения, ну все-таки человек... Да, он, конечно, не армеец, да, он не из армии, он не военнослужащий, но он же должен разбираться в наградах хоть чуть-чуть. И, наверное, когда ты на портрете с звездами, да, героя Советского Союза, это должно навести на определенную мысль тебя все-таки, что это, наверное, немножечко незаслуженно и, скорее всего, слегка, совсем слегка неправильно абсолютно. Там на фото при обыске у него 220 евро и 205 долларов, 11 тысяч рублей, 60 какой-то там валюты, 8 дебетовых карт и одна кредитка. Это, наверное, слуга ставропольского ГИБДДшника, пишет Альберт. Как бы на самом деле единственный именно золотой унитаз был у Винстона Черчилля, который, кстати говоря, украли, пишет Александр. О, это все началось с него. Ой, ладно, от портрета себя в образе пилота Формулы-1 не откажешься, пишет Савелий. Конечно, откажусь. Потому что это будет именно тот портрет, на который я буду смотреть все время, и у меня будет боль внутри. Духовная, душевная, моральная. Я буду думать, эх, а ведь... Мог бы быть пилотом, понимаете, да? Но это же постоянное расстройство. Не, я бы, если вдруг у кого-то возникнет желание написать мой портрет, дорогие друзья, делайте это как есть. Вот есть студия, я к ней имею непосредственное отношение, правильно? Я тут что-то вещаю. Вдруг возникло у вас желание написать портрет маслом, естественно. Вот она студия, и, пожалуйста, можно писать портрет. Нет, мне не нравится, когда люди себе причисляют где-то, пририсовывают как-то то, чего у них нет. Мне кажется, это неправильно. Когда же войдет в привычку при даче взятки отвечать следующее? Я мзду не беру, мне за державу обидно, пишет К9. Я тоже заметил, что на фото совсем небольшая сумма денег. А в чем его обвиняют? Все из-за картины, что ли, пишет Тоха. Давно известно, что вы из ФСБ, пишет Недобрый. Да, это правда. Тут уж скрыть уже это практически невозможно. Это писала Екатерина Рождественская. Она всю богему обписала, пишет Халдей. Это информация или шутка, Халдей? Тут вопрос такой. Но есть действительно вот художники, которые занимаются тем, ну, можно ли их назвать художниками, я даже не знаю, тем, что пририсовывают головы человеческие к разным красивым телам, к форме, которая к ним не имеет отношения, к коням, на которых они никогда не сидели. В общем, есть такие специальные художники. А некоторые из них живут очень даже неплохо, например, в Москве, например, прямо совсем в центре. Фамилию и имя никак не могу вспомнить. Никас Сафронов. Вот Никас Сафронов этим прославился, да, вот он писал картины, на которых всякие знатные по нынешним временам люди изображены еще более знатными людьми где-то в прошлом. И мне всегда казалось, что это невероятная пошлость, ну просто откровенная пошлость, безвкусица, запредельная. Но, как показывает практика, практически в любом доме человека состоятельного есть подобного рода портрет. С другой стороны, практически в каждом доме состоятельного человека мы видим и красный бархат, и золотые... купола практически, да. Мы все это видим. Мы видим стандартный набор, начиная от египетских статуй и заканчивая вот картинами семьи, ну, портретами семьи, выполненными в какой-нибудь такой, в манере классицизма. И эпоха обычно отражена какая-то имперская там. Ну, вот здесь вот советская эпоха. Тоже важный момент, как мне кажется. То есть мы видим безвкусицу тотальную, мы видим людей, у которых... Деньги оказались в руках совершенно случайно, и они не знали, как этими деньгами распорядиться. Объективно начинали обрастать всякой чепухой. Ну, просто они начинали обрастать всяким мусором в виде собственных портретов странных, опять же, да, и прочего. И все это у них в домах копится. И я долго думал, а почему так? И недавно я пришел к одному как мне кажется, блистательному выводу, абсолютно гениальному. И я здесь не стесняюсь, потому что я и хвалю не себя, а ту мысль, к которой я пришел, она прекрасна. Эти люди когда-то, может быть, будучи еще детьми, да, побывали в Эрмитаже. И, возможно, они ходили по этажам, но понятно, что до абстракционизма и прочего они не дошли. Скорее всего, они были на первом этаже и, может быть, на втором. И, соответственно, они видели что? Они видели что-то древнегреческое, древнеримское, то бишь античное. Они видели что-то египетское. Отсюда у них вот эти вот все время какие-то египетские мотивы в подвалах. Обратите внимание, именно в подвалах они хранят египетские статуи. Многие из них. Что логично, это опять же Эрмитаж. Вот. И потом вот эти все картины, да, в классическом стиле, просто они не ходили дальше этажами, потому что это скучно, долго и никому не интересно. И я так понял, что эти люди воссоздают у себя Эрмитаж все время, пытаются. Это люди, пытающиеся создать у себя на своих приусадебных участках, значит, дома, напоминающие всем о том, что эти люди когда-то в детстве были в Эрмитаже, возможно, или хотели там побывать. Отсюда и стилистика. Некоторые любят барокко, некоторые любят рококо. Некоторые пытаются создать стиль ампир. Ну, естественно, присущий именно вот этой бонапартовской эпохе. Ампир, то бишь империя, да? И вот они создают этот стиль ампир, и в этом стиле, ну как, у них не получается он, конечно. В этом ублюдочном ампире ублюдочный Наполеон обычно на стене в виде самого хозяина ублюдочного дома. Ну, то есть вот удивительные вещи, но это так. Они просто создают Эрмитаж, все. И поэтому, и они создают вот этот, попытка создать ампир во всем его величии, красоте, золоте, бархате и прочем. Но всегда это выглядит недостаточно эпично, потому что, наверное, уже не те времена, чтобы создавать ампир, это первое. И второе, недостаточно вкуса и культуры, так скажем, у тех людей, которые это создают и для которых это создается. Я предполагаю, что там всегда действует одна и та же формула. Ну, сделай красиво, но по красоте сделай. Ну, вот и делают по красоте, как могут. Когда эти люди дойдут до скандинавского стиля, мне сложно сказать. Вероятно, где-нибудь через 2-3 столетия мы увидим дома ГИБДДшников в скандинавском стиле. Когда уже будем жить в каких-нибудь летающих домах, у них будут дома в скандинавском стиле, как вариант. Возможно. Хай-тек, ну, лет 500-700 еще до них, до него идти им, да, потому что, ну, хай-тек это, ну, а что красивого, ну, металл, ну, стекло, ну, дерево, ну, и что, ну, и, типа, а чем удивлять-то, да? Ну, нарисуй мне все равно, если места хватит, нарисуй розу за колючей ржавой проволокой. А? А, ну, Алексей, они все смотрели «Жмурки», «Герой Михалкова», их кумир, пишет Палыч. А как ты стримишь так долго или ты спишь во время рекламы? Да, я обычно засыпаю во время рекламы, потом просыпаюсь и иду опять работать. Служил в ГАИ, служил, как все, коррупция и так далее, но дачу себе построил в скандинавском стиле, без всякой позолоты. Видимо, я в ГАИ попал после военного вуза. Такое признание от нашего слушатели, что служил в ГАИ, но строит в скандинавском стиле. Вот поэтому вы именно и служили в ГАИ, а не служите. Вот видите, очень важный момент. Вы оторвались от живительного вот этого источника, от рога изобилия. Скорее, герой их баклажан, пишет Ренат. Каждый хочет гадить в золото, пишет Щерс. У них один дизайнер просто, пишет Ланцов. Да, это у меня есть развлечение, я много раз рассказывал это вам. Я люблю смотреть машины разные. Вот. И, ну, просто вот в интернете, кто что продает. И квартиры, дома. Вот. И я, конечно, обратил внимание, что довольно часто, когда люди продают квартиры, они подписывают там такую строчечку, у них есть вот строчечка в объявлении, можно дописать. Дизайнерский ремонт. И сейчас даже дизайнерский не котируется, сейчас авторский интерьер. Авторский. И вот заходишь, смотришь, мрак. Вот прям мрак. Вот прям видно, что лепили, из чего было. И авторский интерьер. Встретить бы этого автора. Ну просто пообщаться с ним. Как он выглядит? Как этот человек выглядит? А я представляю, как он выглядит. Он примерно выглядит так. На нем, скорее всего, классический пиджак черный, под пиджаком майка, алкоголичка, желтая, Штаны у него, скорее всего, шаровары. Красные. Шляпа с широкими вот такими полями, широкими, и с пером цветастым. А шляпа синяя у него, скорее всего, из металла. Ну, серьезно, из металла. А на ногах у него лыжи. Ну, на ногах у него лыжи. Да, 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 маленькие, да, лыжи, да. Вот, лыжи у него. Ну как, не на ногах, а на одной ноге у него лыжа, а на другой ноге у него коньки. Полуроликовые, полуобычные коньки. Вот, да, полуроликовые, полуобычные коньки. Вот, полулошадь, полушлюз, понимаете. Полукровка такая вот, ботиночная. Похоже, вот так этот человек, наверное, и выглядит. Скорее всего, так. И одной половиной лица он улыбается, а другой грустит. Вот. Ну, а как еще? Больше я вариантов не вижу. Вот. А потом он садится в свой, вот я сейчас попытаюсь представить, розовый Land Cruiser. Да? Крузак 200-й розовый. Нет? Что ты предлагаешь? Nissan Juke розовый еще может быть. Именно крузак. Розовый крузак. Естественно, с золотыми бамперами. Ну, естественно. И вот. И он, и на нем аэрография на этом автомобиле. Знаешь, какая? Кони, собаки. И портрет. Портрет. Минотавр там. Да, да. Наполовину в классическом стиле, а наполовину абстракционизм. А сзади, сзади, вот, в кубизме что-нибудь еще, как вариант. И что-то аэрография, а что-то масляной краской прям по машине. Да, 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 да. А что так карандашом нарисовали? И он говорит, красиво. Ему говорят, слушай, красиво, сделай и мне красиво. И вот эти дома он строит, да. Такой вот человек, у него тонкое чувство вкуса, конечно. Он очень любит мясо с вареньем. Да, он очень любит мясо с вареньем. Точнее, от места рождения, хотя желтая майка-алкоголичка, пишет Света. Да, от времени. Дома-то поди в Европке смотрит. Ну, в той, которая загнивает, пишет некто. Наверное, хороший дизайнерский интерьер стоит не меньше коррупционного ампира, пишет Владислав. Меньше. Меньше, потому что им когда это коррупционный ампир, это, кстати, можно назвать. Да, отлично, отличная идея, это коррупционный ампир. Вот, коррупционный ампир стоит недешево, я так понимаю. Коррупционный ампир стоит дорого, реально дорого. Там наверняка хорошие материалы используются, да? Лучшие материалы. Другое дело, что они все не сочетаются, абсолютно никак. Никак не сочетаются, понимаете? Как Бузова и музыка, не сочетаются, не сочетаются. Как Моргенштерн и композиторы, никак не сочетать, невозможно это сочетать. Вот, но тем не менее. Ну и, кстати, они, наверное, ходят в Амхат на Бузову, скорее всего. Эти талантливые архитекторы и художники по интерьерам. Так заказчик выглядит, пишет Танюша. Не, заказчик всегда выглядит одинаково. Заказчик выглядит, значит, я так вот себе представляю, заказчик выглядит так. У него спортивный костюм, кроссовки. Тоже спортивные. Кепка спортивная. Все. И часы классические. Миллионов эдак за 10. Вот классические хорошие часы под костюм. Вот у него на руке. И все остальное спортивное. Все. И он так вот выходит. И у него еще может такая, знаете, как бы барсеточка на руке кожаная. И он такой раз. Ну смотри. Да, сейчас по красоте будем делать. Он так вот ходит с этой барсеткой. Четко. Он веселый человек. С ним приятно общаться. Ну вот, он иногда платит даже деньги за работу, а иногда получается, что, ну, спасибо тебе большое, сейчас не могу, сам понимаешь. Ну, как не сочтемся, да? Ну, вот, в целом, он веселый, хороший человек. Он ездит на рыбалку, он ездит на охоту иногда. Вот, не то, чтобы он этого сильно хотел, но все ездят, и он ездит. Вот, какие у него увлечения? Он любит приходить домой, смотреть улицу разбитых фонарей, шучу, вряд ли. Вряд ли. Он, скорее всего, смотрит вместе с детьми каких-нибудь смешариков. Ну, вот это, скорее всего, он смотрит вместе с детьми смешариков. Значок ГТО на груди у него, пишет сейчас. Перстень с черепом может быть и не один, пишет Наталья. Так о чем мы тут с коррупцией боремся? Так надо разобраться, может, это вынужденное, пишет Хомяков. Давайте не рубить с плеча. Да, естественно, вынужденное. Коррупция не бывает невынужденной, слушайте. Она не бывает невынужденной, она всегда вынужденная. Ну, вы же сами несете. Недавно же, кто же это сказал-то? А, ну, собственно, это глава ГИБДД Ставрополя, которого задержали, у него было видео, до этого он записывал, он говорил, ну, мол, ну не предлагайте взятки-то сотрудникам, ну, Не доводите до греха, он говорит. Ну, примерно. Но он по-другому это выражал, мысль. Но она такая. Типа, ну как не взять-то? Ну как не взять, когда дают-то? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Да. Москва, Анна.
Да.
Может быть, я и не права, но мне кажется, что у многих людей мания величия прямо пропорционально отсутствию ума. Может, кто-то и скажет, ты, бабуля, не права. Ну, может
Вы
быть.
Правы. Скорее всего, это так. Но иногда бывают люди с манией величия, как вы говорите, хотя это, в общем-то, болезнь мания величия, да? Бред величия правильно называется. Это симптоматика такая шизофреническая. Ну, на самом деле. Когда человек может вам за столом сидеть и говорить, что я властелин мира. Я властелин. Я Христос, я дьявол. Я создатель, я уничтожитель. Ну, это бред величия называется такая. Бывает история, когда люди болеют шизофренией. Бывает, бывает. Но в целом вы, наверное, говорите о чувстве собственного величия. ЧСВ это называется в интернете. Да, но ведь это же сублимация. Ведь каждый из нас внутри четко понимает, на что он способен. И когда кто-то вдруг чувствует, что что-то ему дано не по заслугам и не по умению, не по навыку, ему надо как-то это оправдать, как-то это показать, как-то чем-то где-то задавить. Ну, вы понимаете, да? Ну, бывают очень богатые люди, при этом крайне ограниченные в своих воззрениях. Бывает такое. Но не могут же они позволить всяким нищим умникам выпендриваться на их фоне. Правильно? А чем может задавить богатый? Богатством. А чем задавить может умный? Умом. Но богатство побеждает ум, потому что умников можно купить. И это очень важный момент. Поэтому я против насилия, я всегда за экономические варианты решения вопросов. Умников можно купить. Не всех. Тех, которых нельзя купить, те у нас называются фанатики. Фанатиков нельзя. А так вообще можно. И, например, очень глупый человек может себя окружить умными, но недостаточно хитрыми людьми, которые будут выполнять те задачи, которые нужны для выполнения. Тогда этот человек будет считаться эффективным менеджером, например. Тоже вполне себе вариант. А кто начальнику из нас дает? Он с палочкой из кустов выскакивает, что ли, пишет некто. Надо быть честным человеком, не давать взяток, пишет Шорс. Зигмунд Фрейд, цитата от Тимура. В основе всех наших поступков лежат желание стать великим и сексуальное влечение, пишет Тимур. Ну, в принципе, может быть, да, может быть, кстати, и нет. Я бы не напирал на Зигмунда Фрейда прямо-таки окончательно в этом смысле. А костюм спортивный Боско с надписью «Россия» и двухглавным орлом, пишет Гэндальф, это роскошно. У меня есть товарищ, у которого, поскольку он работал на Олимпиаде, были вот эти босковские костюмы голубого цвета, и он в них реально ходил. Может быть, он сейчас слушает. Вот, он в них ходил, я ему всегда говорил, какой ужас, зачем ты в них ходишь в этих костюмах? Ну, вот в спортивном костюме он по улице ходил, он мог на работу в них приехать, там, на встречу на какую-то. Я говорю, это же ужасно. Он говорит, а что такое? Да красиво, Лех. Он говорит, да красиво, а что такое? Да, посмотри, какое качество. Ты потрогай качество. Я говорю, ну что мне качество? Ну ты выглядишь, как будто ты с рынка пришел, торгуешь. Ты же, говорю, не спортсмен же. Не, ну ты потрогай качество, ну правда. Ну в нем удобно. Ну в нем удобно. Лех, нет, ну правда. И он так всегда, ну я знаю, что ты угораешь, что я в этом костюме хожу, но в нем удобно, ну красивый костюм. Ну правда, у меня их несколько. Ну, удобно так удобно, что поделать. Но ведь и правда удобно, тут уж не поспоришь. 90-е вернулись не одни, но с ними пышный лоск и духовная пустота нереализованного убожества, Уильям Кит говорит. Есть такое, есть такое. Но все ведь одну жизнь живем, понимаете? А люди хотят, чтобы вокруг них и рядом с ними, и они сами, все было, чтобы красиво. Единственная проблема, не понимают они, что такое красиво, а что такое некрасиво. Потому что вкуса нет. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Алексей, я надеюсь, ваш друг под спортивным костюмом туфли носил или как лох в кроссовках, пишет Михаил. Вот этого я не могу вспомнить, честно вам сказать. Манавгат мне вот здесь несколько людей написали. Да, спасибо большое вам за... действительно, оговорка, видимо, ошибка. Мы ее исправим. Вам спасибо, что следите, в том числе и за нами, за всеми. Нам это очень ценно. благодарю, дорогие друзья. Земной поклон практически, может быть, даже неземной поклон. Правда, классно, спасибо большое. Если вдруг видите где-то у нас какие-то, может, опечатки или еще что-то, всегда можете бросать нам эту информацию, мы будем быстренько исправлять. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот. Телеграм. Российские рэперистки вышли в финал командных соревнований на играх в Токио. Ну что, будем болеть? Вот мне нравится все время приписывают в новостях, гарантировали себе серебряные медали. Вот мне не нравится. Или там, гарантировали себе бронзу, гарантировали себе... Не надо, не надо. Надо до конца рубаться. Всегда. Всегда надо рубаться до конца. Вот. Мы идем на золото, все. Никакого вот это, гарантировали серебро. Нет. Нет, мы идем на золото. Есть только золото и больше ничего. Если вдруг не получилось, тогда вот серебро, тоже хорошо и все такое. Но мы идем на золото. Я не знаю, почему везде всегда вот это приписывают. И правда, в новостях часто я и у нас вижу, и у всех. Мне кажется, это немножко сбивает правильного настроя. Не надо писать, что гарантировано серебро. Надо писать, что наши идут на победу. Все. И за них болеть изо всех сил. А там уж как получится. Росстат пишет, что доход увеличился. Врут, сволочи, доход 60к, денег катастрофически не хватает, пишет Олег. Олег, я вчера видел эту новость, сейчас я ее прочитаю, как она есть в оригинале, если позволите. Я, честно говоря, сам удивился. Я думаю, как это так? Вот у них вот у этих людей увеличиваются доходы. А как бы вот... Но там всякие хитрости, типа реально располагают... Вот. Нет, это не то. Это не то. А где это было? Вот. Реальные доходы россиян впервые увеличились с начала пандемии. Сообщение. Я думаю, да, походу я не россиянин. Во втором квартале 2021 года они выросли на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Реальные доходы. На фоне первого квартала рост составил 14,6%. Что? В среднем денежные доходы на душу населения достигли 37 866 рублей. Такие данные опубликованы в ежемесячном докладе Росстата о социально-экономической ситуации. Так, реальные доходы. Что это такое? Во-первых, да? Потому что, может быть, бывает, о, нереальные доходы какие-то. Давайте мы все вместе будем смотреть, что же такое реальные доходы. Можно вывести нам на экран. Реальные... пацаны, да, доходы. Что ж такое реальные доходы? Ага, так, реальный доход. Давайте напишем еще Википедия. Вот так вот, Википедия. Ну, так себе, конечно, источник, но что есть, то есть. Так, ну-ка, открываем. Доход. Доходы государства, доходы населения, общая классификация доходов, источники формирования доходов. Ничего тут. Но ничего страшного. Здесь ничего нет нужного нам. Как закрыть это окно роскошное? А, вот так, Alt-F4, до свидания. А, у нас тут все. Все тут у нас пошло не так, как надо. Старик, я все испортил. Прости, пожалуйста, меня. А, еще раз. Реальные доходы набираем. Реальные. А, у тебя это открыто. Давай ты будешь набирать, чтобы вот я не лез даже туда. А, реальные доходы. Вот нам нужно понять, что это такое. Может быть, так и написать, что это такое? Определяются чем, да? Реально располагаемые денежные доходы – это денежные доходы текущего периода за вычетом обязательных платежей и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен – ИПЦ. Реальный доход обозначается как RI – это количество товаров и услуг, которые можно купить на сумму располагаемого дохода в течение определенного промежутка времени, то есть с поправкой на изменение уровня цен. Тогда понятно. В общем, у вас есть 100 рублей, и на эти 100 рублей в начале года вы можете купить одну жвачку, а в конце года, например, вы можете купить две жвачки. Это значит, реальные доходы выросли в два раза. А если вы в конце года можете купить пол жвачки, вместо одной. Это значит, что они в два раза упали, реальные доходы. И вот нам говорят, что реальные доходы населения растут. Соответственно, они могут расти по одной простой, понятной причине, правильно? Падают цены. Тогда я должен спросить, на что цены упали, правильно? Ну, логично, если растут реальные доходы, а зарплаты при этом, как бы, ну, не то чтобы повышаются, значит, где-то на что-то падают цены. А на что падают цены? На что? То, что меня интересует, я смотрю, недвижимость. Что-то как-то, ну, там чуть-чуть сейчас начали сбавлять обороты. Растет, ну, кое-где начали сбавлять. Уже начали, уже рынок такой, знаешь, плавающий. По ощущениям. Но в целом не так, чтобы прямо, о, наконец-то недвижимость упала. Автомобили. Те и не думают. Те говорят, о, нормально, берут. Еще давай, накидывай туда. Давай. И все, цену поднимай. В магазин я хожу, но я не могу сказать, что у меня чек как-то меньше стал. Может быть, я не беру те товары, на которые упали цены. Ну, не знаю, помидоры как были золотые, так и остаются золотыми, если вкусные. Если не вкусные, то мне все равно, сколько они стоят, они невкусные, их просто не покупаю. Вот. Огурцы, да вроде та же история. Ну, конечно, не как зимой. Зимой там вообще ад. Ну, может быть, но я в магазин хожу, а не на рынок. Может быть, там люди покупают, и поэтому... Короче, давайте, 7373948, телефон прямого эфира. Я не понял, нам Росстат говорит, что, значит, реальные располагаемые доходы россиян... Не, нам, не надо, ничего не делать. Мне вот эту включи, которой звонки. Вот эту, да, вот, спасибо большое. Значит, реальные располагаемые доходы россиян, они растут. А это значит, мой очень простой вывод, что цены падают, и поэтому реальные доходы растут. В этом весь смысл. А не потому, что вам денег больше дали. Просто вы на них, типа, больше можете купить. Можете, не можете, где-то что-то упало, вы где-то увидели, что чек стал меньше. Я не видел. Может быть, я плохо смотрю. Может быть, я зажрался и не обращаю на это внимания, и вообще, что по мне ориентироваться, да? Ну, вряд ли же, да, у меня зарплата 30 тысяч рублей. Ну, вряд ли, да, правда. Ну, так вот, по-честному давайте скажем. Вряд ли 30. Соответственно, что на меня ориентироваться? Не надо на меня ориентироваться. Поэтому давайте, алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, Евгений, Москва. Да. Хочется пошутить на эту тему. У меня бабушка, старая кубанская казачка, говорила так в детстве. Внучок, не верь никому, брешуть уси.
Да.
То есть на русский, я думаю, легко перевести, да?
Ну, в целом, наверное, не верь никому, все врут.
Да, кругом брехня, кругом вранье. Ну, это шутка, конечно, но, знаете, в каждой шутке есть доля.
Доля правды. Ну, то есть вы не заметили снижение цен нигде, я так понял. Может быть, кто-то есть у нас? Который позвонит человеку и скажет, я первый увидел, я первый заметил. И расскажет нам. Вы знаете, вот сейчас вот с зимы, вот на это цены упали. Вот что это? Сезонно, может быть, на фрукты? Не знаю, у нас даже бананы вроде дорожают удивительным образом. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Да.
Да. Вы говорите про недвижимость, но это просто сезонный спад. Ну, летом всегда спадает просто спрос немного упал, а цены, соответственно, просто очередной вброс перед выборами. Никуда не вниз, никогда, мне кажется, не опустятся уже, только расти будут.
Ну, хоть что-нибудь, может быть, где-то что-то подупало. Смотрите, мы берем ничего период с зимы.
Ничего,
мы берем период с зимы. Ничего.
Ничего не нашел.
Может, алкоголь подешевел?
Вряд ли.
Может, хлеб?
Нет, хлеб подрос.
Подрос хлеб. Не понимаю. То есть я вот смотрю новости все, спасибо вам большое. И мне все время говорят, там, какой-то союз хлебопекарей объявил, что будет дорожать. Потом союз каких-нибудь продавцов бензина, объявил, что и бензин вообще несправедливая цена. Надо бы подороже на 5 рублей, чтобы литр был. Я думаю, заверните, пожалуйста, назад свою губу, которая раскаталась, и вот километры уже куда-то. Губозакаточную машиночку давайте и назад идите. Но я все время по какому пункту не смотрю цен. Они все время либо растут, либо мне грозят, что они вырастут. Все время. Ну, сейчас они вырастут, готовься. Готовься, сейчас будет конкретный рост. Ну, хоть раз бы увидеть новость обратную. И тут выходит Росстат и говорит, реальные доходы растут. Смотри, 14%. 14%? Ну, вообще-то 14% от 100 рублей – это 14 рублей. А 1140? Где я сэкономил эти 140 рублей? А от 10 тысяч – это 1400. Правильно я говорю? От 10 тысяч – это 1400. Типа я потратил в магазине, например, 10 тысяч, и как будто бы еще у меня осталось 1400. Ну, вот я так вот продуктов накупил, еще плюс 1400, как будто бы. Нет или что? Я не понимаю. Борщевой набор подешевел, короче, пишет Екатерина. Упали доходы, пишет Сельский. Да насчет упали-то не знаю. Мы в России живем счастливо, пишет Чёрс. Это правильно. Цены только растут, вся статистика про доходы пишется золотыми 90-х, пишет Уильям. По сравнению с зимой, из тех товаров, что я беру, подешевели картошка и огурцы, пишет Софья. Вот, видимо, картошка и огурцы. А интересно, а как считают реально располагаемые доходы? А вот, может быть, есть информация, от чего их считают? Их считают, наверное, от каких-то конкретных продуктов, правильно? Ну, от каких-то, не, от каких-то продуктов они их должны считать. А может быть, где-нибудь нам налоговую базу, ну, упростили? Может быть, где-то кому-то снизили налоги? Тоже вариант для увеличения реальных доходов. Может быть, налоги кому-то снизили? Вы не слышали ничего? Никто не говорил по поводу снижения налогов? Не было информации, не проходило? Подняли зарплаты силовиков, чтобы была мотивация разгонять голодные бунты, пишет Строгинский. Ну, Строгинский тоже, не перебарщивайте по поводу голодных бунтов. Если найдете хоть одного человека в России, который умер с голоду, в общем, готов говорить на эту тему, но, по-моему, его даже ни одного нет. А вещи туда не входят, пишет Алекс. Не знаю, наверное, входят. Это они по кэшбэкам считают, пишет Андрей. Ну, это с начала пандемии, мы тогда не работали, на пособие жили, пишет Панк 13. На 14% соотечественники-спекулянты повысили цены, и ровно на 14% они же себе и подняли зарплаты, пишет Ильфо. Так вот он считает. Цены не упали, вот доход действительно увеличился по сравнению с 20-м, пишет Анна. А, то есть некоторым повышают зарплату все-таки. Ну, я бы не сказал, что мы вас сильно любим в связи с этим всех. Я воспринимаю статистику роста так, как оскорбление, пишет Федор. Федор, ну давайте воспринимать как есть. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, да. Алексей, добрый день. Ну почему же не упали? Вот сейчас ездил в рыболовный магазин, мотыль, опарыш на 30 рублей подешевел. Аж удивительно как-то.
Ну вот, вот, вот. Есть все-таки Бог на свете.
Все-таки есть на свете для рыбаков, наверное.
Для праведных людей, да, вот мотыль и опарыш, смотрите, подешевел. А это, между прочим, белок. Вот. Это вы все нас зациклились на говядине, да, на этой всей. Мы ничего не прибавили, пишет Света. С голоду не знаю, а на бутылках силовиков многие умерли, пишет Анатолий. Ну, Анатолий, не знаю, как многие, но вот УВД дальний, да, вот вспоминается. Вот это был резонансный случай. 7373948, но это было много лет назад уже. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, здравствуйте, это Сергей, Москва.
Да.
Леш, там просто игра слов, я так понимаю, они просто перепутали. Вместо доходов расходы надо было писать.
Ну, просто вряд перепутали. Ли. Ну, не вряд ли они перепутали.
Да нет, только так. Потому что вчера был на рынке, смотрел рыбу, я просто удивлялся, вот эти красные ценники, они обычно лепят. Это новенькие, я просто с ума, там, я не буду говорить цены, но это вообще атас, да, так что я их спросил, он говорит, ну это не мы.
Это не мы.
Я говорю, ну понятно.
А кто?
Я думаю, перепутал. Ну не знаю, обычно мы же не знаем, кто там что нами командует.
Кто-то.
Да, кто-то. Кто-то.
Как это невидимая рука рынка?
Да.
Я понял, да, спасибо большое. Андрей пишет. Да, спасибо, хорошего дня. Зато квартиры на Циане разлетаются, как горячие пирожки, пишет Андрей. Да, вот это меня больше всего всегда поражает. Я не понимаю, либо это какие-то богатые люди скупают все квартиры просто вообще скопом, либо у людей есть деньги, неизвестно откуда, не понимаю откуда. На рынке всегда дороже, пишет Андрей. Смотря где, у меня вот я хожу в магазин рядом с домом, он такой, типа, фермерское, там, эко, все, эко. И там цены прямо, они двойной-тройной ценник ставят, и все, и не парятся. Но у них помидоры, серьезно говорю, я нигде не могу найти такие помидоры, как у них. Наверное, вариант только если поехать куда-нибудь на овощебазу и там найти. А так у них вот у единственных помидоры. По вкусу помидоры, у всех остальных по вкусу непонятно что. Сыры тоже, пишет Строгинский. Ну, кстати, говядина и речная рыба-то подешевели, пишет Строгинский. И сыры тоже. А, вот, вы вместе объединяем это сообщение. Вот, Андрей разрезанный помидор мне присылает. Ну как он, по вкусу помидор или дрянь все-таки? Вот, Андрей, вот по вашему ощущению. Сладость есть у него вот эта помидорная, которая должна быть? Ничего не подешевело, кроме рубля, пишет Саня. Требую создать фруктово-овощной индекс на основе наночастиц имбиря и черемши, пишет Халдей. Интересно. Надо купить сыров контрабандных, пишет Валерий. Ничего, Саня уже не разлетается, уже месяца полтора, пишет Игорь. А когда падать цены-то будут, Игорь, я все жду. Вот, меня ж как, понимаете, хожу тут про машины все время, А родители уже, я вот не почувствовал восторга, знаете. А я знаю, когда я почувствую восторг, например, своего отца. Папа, я знаю, ты слушаешь. Когда я скажу, ну вот, квартирку себе купил. И вот тогда я почувствую восторг. Вот, молодец, ну наконец, он скажет, ну наконец-то! Голова-то заработала у сына, ну наконец-то, фух, скажет он. Я-то думал вообще сумасшедший. Нет, ну все-таки нормальный, сынок-то у меня с ума не сошел. Каждый раз вот это вот. Ну да, да, вот что не расскажешь там. Вот взял себе PlayStation.
Да, 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 хорошо, конечно. Ну не квартира, конечно, да. Вот машину, а, да, 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 да. Ну молодец, молодец, молодец.
И, а в голосе слышно, что вот какая-то грусть такая. Знаете, даже нельзя сказать, что светлая грусть.
Ну молодец, ну а что, ну твои деньги, ты же заработал, все же по-честному, ну... Сам распоряжаешься, да, взрослый ты, получается, человек. Поэтому, ну, молодец, молодец, сын.
А в голове надо, конечно, квартиру брать, да, 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 да. И каждый раз, да, квартиру, конечно, надо было. А как же без квартиры-то? И я вот сейчас начал эти квартиры все смотреть, ну, толку нет никакого их смотреть, ну, правда. Толку нет, ну, ужас какой-то вообще там, ад. Ценовой ад, ты туда попадаешь и думаешь, за что? Меня-то за что? Что такого я вам сделал, когда вы эти цены понизите уже? А никто не понижает.
Нет, вообще ни разу, все сидят прямо нормально, ждут. Ага, сейчас мое коррупционное барокко выкупят подороже, да-да-да-да. Варят там свое варево, зелье. Ничего-ничего, уйдут, уйдут квартирки. А помнишь, как мы Белозерских завалили? А вы, ребята, все стреляете. А что? А то, что никто уже не стреляет. Вот. Вот такое вот есть ощущение, что люди так вот сидят и ждут. Типа, ну ничего, ничего, ща возьмут. Не возьмем, не возьмем! Бросайте цены вниз, все, хватит! Хватит! Это вам не чемпионат мира по футболу, чтобы свои однушки за 100 тысяч в сутки сдавать? Нет! Не чемпионат мира! Это Россия! Это Россия! Вот. Вниз цены! Немедленно! Требую! Хватит это терпеть! Вот, вниз цены!
Да, 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 я согласен, да. Тут, знаешь, голосом не продавишь. Тут как бы ты ни кричал и ни нервничал, все это бесполезно. Эти люди такие сидят и говорят, давай, давай. Вот так, знаешь, он сейчас прям сидит, кто в квартиру продает, он такой...
Умора! Ну что, они даже, мне кажется, вместе сидят, и говорят, парнишка-то веселый, да? Парнишка-то веселый. Ждет-ждет твоя квартира в Люберцах тебя за 10 миллионов рублей 21 квадратный метр в Люберцах. Ждет тебя возле НПЗ. Возьмешь, как миленький, говорят они. Ничего-ничего. На, нормально, мы подождем. У нас там арендаторы, мы подождем еще. Сломаешься, приползешь еще на коленях, молить будешь. На, еще посмотришь на ты на эту плитку в ванне заплесневелую, будто она произведение высочайшего архитектурного искусства. Конечно, еще будешь молить. Дадим тебе потом скидку 10 тысяч рублей. Так вот они выглядят, эти люди, я думаю, да? Прям как Ленин на броневике, пишет Роман. У нас дешевле жилье покупать. Жилье покупай, Алексей, в Германии. Я не могу в Германии покупать жилье. Это не патриотично, это нехорошо. Это нехорошо. А вдруг война, а у меня жилье в Германии? Как я буду его бомбить? Такой вот вам простой вопрос. Алексей из Германии. Вот война, а у меня там недвижимость. И, например, дети. Как бомбить свою недвижимость и детей? Никак. Ответ очевидный, никак. Все, это ослабляет мою патриотическую позицию, и это гасит во мне милитаризм. Понимаете? Ну, раз где-нибудь в Италии на озере что-нибудь купил, и что? Как ты будешь бомбить Италию? Никак. Ну, никак. Ну, все что угодно, только не Италию, правильно? В Швейцарии где-нибудь что-нибудь на горе взял. Все, Швейцарию обойдем, нейтральная страна, не надо ее трогать, да там все хорошо. Дети в Америке живут? Ну давай, давай нажимай на кнопку. Что, уже нажимать?
Да, нажимай.
Ну прямо сейчас нажимать на кнопку.
Ну может еще подождем? Ну что ждать-то, уже надо нажимать уже, давай, говорит, на город Вашингтон наводи.
Ну тут такое дело, ребята.
Поэтому, кстати, я... В этом смысле, когда я вижу детей и чиновников там за рубежом, а я их вижу часто, да, ну не в смысле лично, а так вот в новостях, некое спокойствие появляется в моей душе. Знаете, в чем это спокойствие? Ну, своих-то бомбить не будут, правильно? Одно только меня беспокоит. Я что-то не вижу американских детей здесь, американских чиновников. А это значит, что чисто теоретически нас бомбить будет не жалко им. Есть англо-американская школа? Это американцы? Не выпускать никогда. Пусть живут здесь. Дайте им хорошие идеи. Пусть здесь будут... Никогда их не отпускать отсюда. Никогда не отпускать. Но опять же, американцы жесткие ребята. Они иногда жертвуют людьми. Вот это нужно не забывать. Поэтому, конечно, желательно, чтобы у людей, принимающих решения, все дети были в той стране, в которой эти люди принимают решения. Почему? Жалко не будет тогда. Она... И все, и вписался в страницы исторические. Ну как исторические? Там придется несколько миллиардов лет подождать, пока тараканы эволюционируют, да, и обретут сознание, но в целом потом тараканы эволюционируют и скажут: слушай, по-моему, здесь что-то было, какие-то паразиты, малоразвитые, тупые обезьяны, а люди, они называли себя людьми. И, естественно, что они найдут? Они найдут самое великое, что мы создали на тот, ну, за время существования нашей Земли. А что это будет? Это, наверное, будет какая-то информация, правильно? Информация-то будет, скорее всего, из Инстаграма. Они откроют Инстаграм, начнут, ну, восстанавливать данные и смотреть. Губастые, жопастые девки, тупые полугеи, полунегеи, крашеные какие-то подростки тупые, идиотские, с их идиотскими песнями. Потом они такие, Моргенштерн, они, я не скажу, да это же паразиты какие-то были вообще абсолютно. И просто раз, Бузова в Амхате выступление, они, ну, понятно, что они все померли-то, это ясно. Ну, это уже разумные тараканы, через несколько миллиардов лет они, ну, понятно, что тут уж и не надо думать, тут перспектив-то не было у этих людей очевиднейшим образом никаких, да. Ну, и так вот закроют все и все. Ну, кстати, обратите внимание, тараканы будут говорить по-русски. Почему? Потому что русский самый лучший язык на свете. И даже следующие цивилизации, выжившие, да, и которые обрели мозг, они будут говорить по-русски. Ну, естественно, будут и другие тараканы, которые будут говорить по-английски. На, и у них все время будут какие-то нестыковки, понимаешь? Вот. Так и наши нормальные отечественные патриотические тараканы будут говорить про этих американских тараканов, пиндосы будут их называть. А те будут говорить про нас, что мы застряли во времена человечества. Вот в это вот. Эти коммунисты они будут, коммунистические тараканы, красные коммунистические тараканы. И все время они будут друг с другом, значит, не находить общий язык и ненавидеть, и соревноваться во всем. Вот как оно будет. Ну, будут еще и украинские тараканы. Украинские тараканы будут. Да, конечно, да. Те будут говорить: нет, мы никакого отношения к русским тараканам не имеем. Вообще ни разу не имеем никакого отношения к русским тараканам. Мы другие. Выглядеть будут точно так же, точно так же. Говорить будут на том же языке, но говорит: мы к этим вообще никакого отношения не имеем. Мы на самом деле потомки тех тараканов, которые жили на территории Европы еще, вот знаешь, мы вот в замках жили. И мы те самые тараканы, которые вырыли море, которое высохло, и мы его заново наполнили, и оно снова появилось. Это мы. Вот так вот. Вот так вот оно будет, конечно. Но лучше всего будет новозеландским тараканам. Они там, типа, сами по себе. Все у них нормально. Это австралийские тараканы сумчатые, известное дело. Вот так. Поэтому не обижайте рыжих тараканов, пишет Смит. А китайские как же, пишет Рафаэль. А китайские будут постоянно трудиться просто. Работать будут постоянно, вот. Заниматься промышленностью будут. Ну, вы поняли. Вот спорим, кто-нибудь обязательно напишет: Гудошников сравнил людей с тараканами. Как можно? Доколе будут позволять ведущим это делать? Ну, ладно вы, не сравнивал я людей с тараканами. Я просто говорил, что, наверное, если будет ядерная война, люди не выживут в ней. А тараканы выживут. Говорят, что тараканы могут перенести вот эту всю историю. Именно поэтому тараканы. Золотой унитаз найдут, пишет Ренат. У тараканов уже есть мозг, пишет Анатолий. Подземную питерскую тюрьму найдут и подумают, что землей правили ГИБДДшники, Иван Старков говорит. Крымский мост найдут, пишет Фридом. Что ж найдут? Крымский мост единственное, что уцелеет после ядерной войны. Потому что он построен на совесть. Понимаете? На славу. Во славу нашей страны великой. Ну, правда, люблю Россию. Люблю Россию. А все остальное не люблю. Не нравится мне все остальное. Ну, как нравится, но не так сильно, как Россия. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, четверг, июль, день 29-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Почему-то не показывает мне, какие пробки в Москве. Яндекс, наверное, 4 балла. Чисто теоретически, вот так вот глазом смотрю, и глаз мне говорит 4. Да, 4, так и есть. Вот, глаз-то наметан, получается. Биткоин 40 тысяч 53 доллара 2 цента. В обратную сторону пойдем. Нефть бренд 74,42. Евро 73,30. Доллар 73,30, а евро 86,91. Прямо сейчас. В нашем чате на YouTube развивается тема самогоноварения, и не все знают, оказывается, задаются вопросом, а что же самогонные аппараты продают? Конечно, продают. Мы отцу брали. Я когда ее брал, этот самогонный аппарат, я помню, мы его загружали в машину, и я что-то не рассчитал и ударил прямо там вот, ударил по машине этим самогонным аппаратом, и такой вот маленький-маленький скол образовался. Я так печалился, помню, по этому поводу, и до сих пор этот скол на этой машине на месте. Вот. Я ее продал, но я продал другу, поэтому я за ней все время наблюдаю. Вот этот маленький скол на месте, это скол от самогонного аппарата. Там такие вещи продают, страшно вообще сказать. Ну ладно, это к чему? Алкоголь вредит вашему здоровью, не забывайте об этом. Вот. Поэтому лучше без него. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Мы начинали сегодня с Тихановской, которая обрадовалась, что Джо Байден подарил ей, натурально, без шуток, печенье. И она очень сильно радовалась, что ей в Белом доме подарили печенье. А есть другие новости с белорусско-литовской границы. Там ее пытаются пересечь. И на литовско-белорусской границе задержано рекордное количество беженцев. Число беженцев. 170 человек за сутки. Есть репортаж, это Евроньюз, давайте посмотрим. Ну-ка, короткое такое видео.
На белорусской границе в минувшие сутки задержано рекордное число беженцев. Власти Литвы сообщают, что смогли остановить 170 человек. За текущий год общее число нелегалов, идущих транзитом с территории Беларуси, уже превысило 3000.
То есть они, это не белорусы, это сквозь Белоруссию. Вот вы видите кадры. Женщина, которая даже
спокойно решили наводнить вот эту маленькую деревушку. Получается, что мигрантов тут будет больше, чем местных жителей. У нас маленькие дети.
Ну все понятно, да, дальше это все ясно. В общем, смысл заключается в том, что в Литве официально не рады наплыву мигрантов, а они используют территорию Беларуси как транзитную территорию. То есть, несколько, наверное, месяцев назад, по моим ощущениям, мы это обсуждали в эфире, и кто-то мне сказал, там проблема с мигрантами через территорию Беларуси, которые идут. Я говорю, да ладно, что-то как-то это не выглядит как правда. Нет, это правда оказалось. Если кто-то, кто мне это тогда писал и говорил, сейчас слушает, подтверждаю ваши слова, вот они подтверждаются абсолютно официально, действительно, вот такая проблема существует. Но они интересные, конечно, ребята в своей Литве. Они, наверное, хотели красиво все вокруг дестабилизировать и при этом жить так, как будто бы вокруг, опять же, никого не существует. А оказалось, что существует. Жаль, белорусов выбирают между картофельным лосем и женщиной, которая ноль в политике, пишет Рафаэль. На Тихановской биологические эксперименты ставят через печеньки, пишет Андрей. Батька, молодца, пишет Д. Ну, Д, наверное, считает, ну, есть такие люди, что батька специально им туда отгружает этих мигрантов. Ну, то есть не дает, ну, без проблем дает им пройти просто. И все сквозь. На такой моментик влияния на Литву. Маленький, неприятный, но моментик. Да, весело, класс, молодец, спасибо. Кто мигрирует-то, пишет Света. Вот про поводу этого ничего не говорят. Может быть, у нас есть кто-то, кто живет в Литве из слушателей, кто живет в Белоруссии, некоторые будут говорить Белоруссии, ну, я никого не хочу обидеть, я просто говорю, как у нас принято, да. Может, вы расскажете, а кто там сквозь Белоруссию прорывается в Литву? Кто эти люди? Откуда они вообще? Они, может быть, из России, может быть, они из каких-то еще стран. Может быть, это, может, Украина? Может, это Украина? А почему нет? Может быть, Украина. Вполне себе может быть Украина. Украинцы через Белоруссию мигрируют, пишет Андрей. Вот. Ну, то есть логично, если ты смотришь на карту, ты смотришь какие-то сопредельные государства и предполагаешь, а кто же может в Литву вот так бежать. Из Ирака, пишет Олег, афганистанцы и иракцы бегут, пишет Андрей. Нет, чтобы он случайно Африку в Литву впустил, просто пишет Д. Ну, судя по кадрам с теми людьми, которые задержаны, а там их показывают, вроде бы это вроде бы задержанные, они не похожи на жителей Африки или что-то подобное. Может быть, у меня, конечно... В некотором смысле штамповое восприятие, да, клишированное тех, кто живет в Африке, но, по-моему, они не похожи. Лукашенко сам говорил, что если Европа будет вводить санкции, то он ослабит контроль мигрантов, азиаты и Африка мигрируют, пишет Саня. Так батька сам сказал, пишет наблюдатель, что на сдерживание мигрантов денег нет. Иранцы, пишет Иван, иранцы. Ирак, Сирия, Иран, пишет Д. Здравствуйте, я из Литвы, пишет Викторио Петручу. В основном мигранты из Ирака и Афганистана. Наш народ в шоке, идут протесты. Иран и Ирак и Афганистан, простите. А как они в Белоруссию вообще попали, пишет Денис. Вот это тоже интересный момент. А как они попадают в Белоруссию, люди из Ирака, Ирана, Сирии, Афганистана? Через какую территорию? Это навальнисты бегут в Литву, пишет Пайк. Да нет, Пайк, там у них проще путь у навальнистов, как вы говорите. Ну, Литва закроет границу, побегут к нам, пишет Артем. Сомнительно. Сомнительно, что они побегут к нам. Вы, наверное, обращали внимание, что когда вот сирийские беженцы бежали в Европу, они к нам-то особо не бежали. Они бежали именно в Европу, потому что в Европе довольно комфортное существование, если там ты закрепился. И там люди получают деньги даже за то, что они ничего не делают. У нас с этим... другая ситуация, что потопаешь, что и полопаешь, и, в общем-то, извините. За 2000 долларов есть авиарейсы в Минск, пишет Викторио. А, то есть они летят в Минск на самолете, а там дальше просто пересекают уже незаконным способом границу, да? Я бы на месте батьки гринпасс разыгрывал бы, пишет Андрей. Алексей, шли бы они в задницу. Белоруссии называл и называть буду в дальнейшем. Если им обидно, то это их проблемы, пишет Алексей Морозов. Ну, Алексей, ну, мы просто не хотим оскорбить ничьих чувств, поэтому. Боинг 747 Багдад-Минск каждый день, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Литва не может закрыть границу, в этом и проблема, пишет Андрей. По Минску автобусы с иракцами ездят, выходят иногда шумной толпой посмотреть на мир. Белавия увеличила до 4 с 2 количество рейсов, пишет Тоха Би-Уай. Ну, то есть Тохе можно доверять в этом смысле. Из Ирака люди. В Россию не побегут, в России большинство на копейки живут, иностранцы загнутся, пишет Марина. То есть, если я навальнист, я могу свалить сквозь Белоруссию, пишет Анатолий. А зачем сквозь Белоруссию, если вы можете свалить и не сквозь Белоруссию, если вы, допустим, навальнист? Навальнист, как вы себя называете, и у вас есть желание свалить. У нас в этом смысле достаточно, мне кажется, очень простой путь. Вот есть Шереметьево, Домодедово. Ну, разные существуют варианты. Если вот так хочется прям свалить, то без проблем. Но в основном из того, что я видел, это либо Лондон, либо Киев. Вот некоторые странные люди выбирают Киев. Наверное, те, у кого маловато денег, они выбирают Киев. А так Лондон. Ну, нравится людям, они туда едут. Ну, и бедные, нищие, странные едут на Украину, бегут из России, там, так скажем, вот эти оппозиционеры. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Около 150 человек погибли при наводнении в провинции Нуристан на востоке Афганистана. Топит нашу планету со всех сторон. Люди погибают совершенно в разных государствах. Обратите, пожалуйста, на это свое пристальное внимание. Вне зависимости от того, на каком уровне развития это государство находится. Хоть Афганистан это, хоть Германия. Ну, то есть, этот год... Это год уже, наверное, наводнений и пожаров, такое ощущение. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста. Олег,
вы знаете, я думаю, что это проблема Литвы и Евросоюза. Литвы, Латвии, Евросоюза, если какое-то ограниченное число там беженцев из Ирака и Сирии к ним просачивается через белорусскую границу. Это их проблема, это вообще не яйца выеденного не стоит для... Белоруссии, для России. Россия самая
главная. Это действительно их проблема. Но вы знаете, есть такая фишка, например, у Эрдогана. Когда Европа себя некрасиво ведет по отношению к нему, он говорит, я сейчас открою потоки миграционные, я не буду их контролировать. И Европа сразу же начинает с Эрдоганом говорить немножечко другим языком. Помягче они становятся в этот момент.
Но они пока в ближайшие месяцы и я думаю, так сказать, в ближайшие, может, несколько лет они с Лукашенко мягче не станут, Европа, Евросоюз. Может быть, Лукашенко действительно немножко сократит число рейсов из Багдада, но это чисто технический вопрос. Но самое главное, все-таки мы должны ценить, 25 лет существует союзное государство России и Белоруссии. Белоруссия для нас это, ну, бриллиант. Мы должны ценить, все-таки мы должны понимать, что мы один народ, русские и белорусы.
Ну, и еще и украинцы. Но вот
да, и украинцы, да.
С ними отношения сейчас плохие.
Ну, просто беречь Белоруссию, помогать ей, очень ценить, так сказать, вот именно такой социальный мир в Белоруссии, опять же. Ну, нам белорусский народ и Белоруссия нужна, так сказать, не меньше Крыма, так можно выразиться. Вот что для нас главное.
Я понял, спасибо большое. Не, понятно, что вот эти потоки, это не наша проблема. Раз они бегут в Европу, это проблема, собственно, Европы. А Толмачев про потопы говорил, что это только начало, пишет Близ Шенли. Даренко бы с вами не согласился насчет одного народа, пишет Рафаэль. Давайте цитату тогда, Рафаэль, потому что, мне кажется, вполне бы согласился. Понятно, что, наверное, дальше можно было бы рассуждать на тему того, что все уже сформировалось национальное сознание, например, на Украине, да, и они уже себя отделяют вот так вот мысленно от нас. Но если бы мы говорили об истоках, возможно бы позиция была бы ваша не поддержана, Рафаэль. Давайте цитату или не будем. Но я помню такую цитату. «Украинцы, братья, идите в жопу». Вот так вот. Это вы можете найти в интернете по поводу Украины. И когда вот у нас вот эти все действия активные начались, да, по поводу Крыма и так далее. Украинцы, братья, идите в жопу. Ну, типа, вы думаете, мы тут о вас думаем, а мы на самом деле думаем уже о других вещах, куда более глобальных. Вам кажется, вы центр мира, а вы не центр мира. Ну, примерно. Так, что-то так примерно было. Фраза «идите в жопу» точно была. Вот это я гарантирую. Эрдогану платят денежку за сдерживание беженцев, и не только ему, пишет Лиховский. Ну, вот теперь, видимо, будут платить и Александру Григорьевичу. Со временем придется смягчиться литовским властям, да и не только, вообще прибалтийским всем властям, и подумать на тему, а стоит ли им дестабилизировать Белоруссию, и стоит ли им вообще принимать участие в таких вот вещах, как революции, перевороты, смена власти в Беларуси, а может быть и не стоит. Потому что, как известно, у Лукашенко тоже есть определенные рычаги, и он эти рычаги по факту демонстрирует сейчас. Да, вы скажете, так может это и не он. Ну, может и не он, но в целом всем понятно, что, скорее всего, да. Просто белорусские власти сказали, ах, так, ну... Решайте свои вопросы сами тогда, ребята. Мы не будем особенно утруждаться и каким-то образом вам там, способствовать вашей миграционной политике. Это ваши проблемы, это ваши проблемы. Вы сами хотели этой войны, получаете. Ребята, которые возили из Минска в Москву во время закрытых границ, сейчас возят из Минска к литовской границе, пишет Андрей. Да люди в разных районах города отличаются, но если рассматривать, кто нам ближе, то это Белоруссия и Украина, пишет Виталий. Ну так-то да. Украинцы, белорусы, русские народы, братья, пишет Инга. И даже поляки и венгры наши, пишет Грей Грин. Россия, это что за страна такая? Ну, Россия, которая от Волги до Енисея. Маловато получилось. Ну, вообще, где-то от Лиссабона она должна быть, ну, вы знаете. Ну, вообще, вот эти все фишки, что у страны практически нет никаких границ, они присущи всем империям или народам с имперским духом. Знаете, от моря до моря, от моря до моря, ну, от одной точки в другую точку, объединенная Европа под чьим-то началом. Ну, эти идеи, так или иначе, в какой-то период времени, исторический промежуток, возникали в разных странах европейских, в том числе европейской стране Россия. Мы все-таки европейская страна, давайте будем говорить откровенно, хотя мы, да, Евразия, но, ну, так скажем, основные центры принятия решений, они находятся у нас в Европе. Это такой важный моментик. А если вы посмотрите на Москву, ну, вы никогда не скажете, что это азиатский город, это абсолютно европейский город. Вот сегодня вы это видите отчетливо, и нет никаких абсолютно в этом сомнений. Россия — это не страна, это континент. Империя была, есть и будет, пишет Ольга. Были бы украинцы братьями, не избрали бы Зеленского, пишет Серк. Так Серк, Зеленский же обещал, ну так, более-менее наладить отношения. Другое дело, что он их налаживать не стал. А то, что украинцы поверили ему, ну, знаете, мы и Ельцину когда-то поверили. Ну, всякое бывает. В этом смысле как раз я, наоборот, когда выбирают, типа, Зеленского или еще кого-то подобного ему, вижу ж, как мы похожи. Вижу ж, как мы похожи.
Потому что мы тоже делали интересный выбор иной раз. А может быть, и не делали его, он сам себя делал этот выбор. И все, и потом удивлялись или не удивлялись. Кто-то раскаивался, кто-то радовался. Но в целом мы же тоже выбирали, ну, например, ну, не мы конкретно, не мое поколение, но, тем не менее, какая разница. Мы же выбрали Ельцина, правда? А потом удивлялись, что можно вот пьяным дирижировать оркестром и много чего еще. А потом удивлялись, что можно, оказывается, заявить о том, что вот берите столько независимости, сколько унесете. Оказалось, что унести могут много. Взяли прямо досыта. Да, что можно, оказывается, подписывая соглашение между странами, забыть про часть страны под названием Крым и ее просто подарить вместе с людьми, которые там живут. И это потом породило конфликт через многие десятилетия, ну не многие, а через десятилетия, да, породило новый конфликт, виток недовольства, виток противостояния между братскими народами. Ну то есть... Удивительные вещи случаются, и в удивительные вещи и мы тоже верим. В этом смысле мы с украинцами очень-очень-очень похожи, потому что мы на самом деле одно. Мы и умны одинаково, и глупы мы одинаково. Этого не признают некоторые националистически настроенные люди, но я не так уж чтобы сильно там как-то националистически настроен, поэтому я вижу, что мы совершаем примерно одни и те же ошибки. Ну, примерно. И скинхеды у нас были, по России ходили, по бывшему Советскому Союзу, да, геройски победившему эту грязь эту, да, фашистскую эту гадину задавившую. Тоже у нас здесь были эти все люди, и они зиговали, и какими-то маршами ходили, но, слава богу, это все сошло постепенно на нет. Да что там, некоторые довольно высокопоставленные люди в сегодняшние, когда-то были запечатлены на некоторых маршах, где они подкидывали руку вверх в известном приветствии, которое так нам всем на самом деле не нравится. Ну, такая вот жизнь, вот знаете, такое вот ее многообразие. Видос из Симферополя смотрели с чеченцами, пишет Игорь. Нет, не смотрел. Наши скинхеды не были против украинцев, кстати, пишет Рафаэль. А вы думаете, Зюганов лучше, пишет Андрей? Я не думаю насчет Зюганова. Лучше он или хуже. Я думаю, что мы в определенный момент поверили в то, что невозможно было реализовать. Вот и все. И мы не оценивали и не могли оценить в большинстве своем рисков того, что происходит. Дальнейших рисков. А риски были огромные, и, в общем-то, это было доказано и гражданскими войнами на территории нашей страны, и страшной бедностью, которая захлестнула наш народ, и бандитизмом, который процветал во всех городах и селах, когда вся страна превратилась в зону АУЕ практически, да? Ну, то есть даже дети в школах все слушали Блатняк и постоянно блатовали и прочее. В общем, когда я смотрю на рэп сегодня, да, и на этих гангстеров-рэперов, я так вот думаю, ну, не худший вариант. Тоже, конечно, отстой, но не худший вариант. Они, по крайней мере, не вкладывают вот этот вот весь бандитский колорит в то, что они говорят, думают, как они мыслят. И они, сознание формируется немножко по-другому. Не знаю, в лучшую ли сторону это... Но точно не в худшую. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Последнее время все рыдают об образовании, но почему-то забыли, что высокообразованный советский народ отдал в 91-м великую страну, пишет Ольга, на растерзание врагам за стеклянные бусы, колбасу, джинсы и жвачку. Ольга, я бы сюда еще присовокупил один очень важный момент. Высокообразованный советский народ каким-то образом поверил в магов и чародеев, которые заряжали воду через телевизор, поверил в финансовые пирамиды. И начал вкладывать туда деньги, и многие остались без штанов, натурально без штанов люди оставались, без последних. Это может говорить о глупости советских людей, а может говорить о их духовной чистоте. Возможно, все-таки Советский Союз пытался воспитать поколение людей, которое, ну, не будет мошенническим. Все-таки в капитализме люди похитрее воспитаны. И эта хитрость, это не про чистоту. Да, какая-то, возможно, инфантильность, да, детскость была в советских людях, возможно, наряду с героизмом, между прочим, да, вот это сочетание интересное, это, как вот некоторые говорили, наш народ, это, да, героические дети, вот, сейчас, наверное, такого наивности все меньше и меньше в людях, больше скепсиса, больше материализма, больше хитрости, ну, не знаю, хорошо это или нехорошо. С точки зрения выживаемости индивида, да, это хорошо. ты умеешь быстро подстроиться под ту ситуацию, которая сложилась, и в ней выжить, и... Это не тавтология, разный смысл. И выжить из нее максимум. А с другой стороны, плохо, потому что ну, мы не пытаемся стать лучше, как люди. Но опять же, я смотрю, сегодня есть люди, которые всерьез занимаются благотворительностью, всерьез занимаются хорошими делами, всерьез занимаются не хайпово, а серьезно правами человека, занимаются защитой природы, серьезно, опять же, а не для того, чтобы свое лицо всем показать и на этом попиариться максимально. Я вижу этих людей, и я думаю, что они двигают нас всех, человечество и нашу страну в правильном направлении. Жалко, что их практически не видно на фоне вот активистов всяческих. Активистов я не люблю во всех сферах. Во всех сферах. Меня активисты страшнейшим образом раздражают, потому что я считаю, что они занимаются тем, что привлекают внимание к себе. Вот и все. Им не хватает внимания, им нужна какую-то осознанность, им нужно понимание того, что они вот чего-то значат и чего-то стоят, и они изо всех сил пытаются на себе сконцентрировать вот этот прожектор, да, который светит на сцену вот эту вот информационную, и у них это иной раз получается. А толку от их деятельности практически никогда и никакой. Вот. А есть люди, которые работают долго, тихо, спокойно, но их, правда, никто и не знает. Герои незаметны, да, на фоне всяких петрушек. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Евгений, Москва, Алексей, пожалуйста, добрый день. Да. Хотелось бы вот девушке ответить, которая сказала, что типа советский народ позволил разрушить такое великое государство. Если вот девушка в поисковике посмотрит, то референдум, как раз, который проводился в тот период...
О сохранении Советского Союза.
Да, сохранение. Люди были там, чуть ли не 90% населения было за сохранение Советского Союза. То есть пусть люди вот эти безграмотные, в первую очередь, изучают историю, а потом уже начинают вот такие комментарии глупые.
Ну, там обычно, знаете, как говорят, вы тоже не ругайтесь, знаете, да, обычно говорят... Я понимаю. Знаете, как говорят? Они говорят, ну, а почему тогда не вышли защищать? Ну, а по факту, если у тебя нет, ну, как скажем, человека, который тебя ведет в бой, ты не выйдешь никуда. Лидера не было уже.
Вы знаете, вот были люди серьезные, были офицеры, были и того же самого, вспомните, Льва Рохлина, великую личность, да, еще там можно назвать там серию великих генералов и политиков, и которые были на самом деле за сохранение этого государства. Просто, ну, честно говоря, вот это мое личное мнение, да, просто продавлена была колоссальная спецоперация Запада была продавлена, понимаете, просто вот, ну, это настолько, потому что я, ну, сталкивался с людьми, у меня офицер, у меня отец офицер генштаба, вот, и как он это по нашей семье прошло, по-живому этот разрыв, понимаете, там офицеры плакали, рыдали, когда уходили из кабинетов и клали эту самую форму, вот, снимали, понимаете, только чтобы, ну, остаться советскими офицерами, понимаете, это вот просто по-живому рвали. Там,
ну, конечно,
рвали,
люди воспитывали. Воспитаны были страной, они думали, что она будет всегда, для них это было их государство, они вкладывали все свои желания, да, вот, и надежды они, значит, в это государство, конкретно в Советский Союз, и в определенный момент ты вдруг просыпаешься, а страны твоей нет, да, это как представить себе сейчас, не дай бог, но тем не менее, вы просыпаетесь, а вам говорят, России больше нет.
Да, да. Как? На самом деле, я горжусь, что я родился в Советском Союзе, мне сейчас 44 года, и я горжусь, что я ту эпоху знал, и та эпоха меня воспитала, и я вот с этим продолжаю жить, и, конечно, я в шоке от того, что сейчас происходит, на самом деле.
Ну, сейчас происходит капитализм. Сейчас происходит капитализм, спасибо большое. В капитализме, по факту, все просто так, кроме денег, это очень важный момент, его нужно понимать и всегда принимать. Но если ты уже принял капитализм, то это так. В капитализме есть плюсы, есть минусы. И вот основной его минус, что все просто так, кроме денег. И это же основной плюс. Это определенные правила игры, которые ты либо принимаешь, либо не принимаешь. По поводу вакцинации просто коротко хотел сказать. Смотрю, Netflix вводит обязательную вакцинацию. До этого я видел новость Google и Facebook потребуют от всех сотрудников вакцинироваться от ковид. То есть большие компании серьезные, американские, транснациональные даже, решили так. Либо прививаешься, либо не работаешь. Все. 10:30 новости. 10.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Вижу, как просыпаются коллеги все, и вижу, как выкладывают Тихановскую все-все-все-все по поводу того, что она похвалилась, вот у нее есть там... Байден подарил ей печеньки. Ладно, заберу себе в Телеграм это видео, почему-то я его сразу не положил. Можете смотреть, если вдруг интересно. Но мы сегодня уже показывали его. Не знаю, стоит ли показать еще раз. Давай еще раз покажем. Тихановская встретилась с Байденом, и очень у нее хорошее по этому поводу настроение. Она прям радуется. И она рассказала историю, как она получила печеньки от Байдена. Что, конечно, вызывает некоторые аллюзии в голове, да, создает. И от них избавиться практически невозможно, потому что вспоминаешь сразу, как американцы раздавали печенье на Майдане. Ну, Тихановская этого, наверное, не замечает, не видит, не думает об этом. Екатерина Родина, красавица, босс-бокс, говорит. Абсолютно, у нас девчонки все классные. Обязательно не забывайте еще смотреть новости наши. Вот, у нас все это тоже снимается, на видео выводится. Ссылка на трансляцию нашу на YouTube есть в телеграм-канале «Говорит Москва». У меня в телеграм-канале «Гудошников» называется он. Хотите, подпишитесь, хотите, просто иногда заходите. Я не настаиваю ни на чем. И просто в нашем YouTube. Давайте Тихановскую еще раз посмотрим. Мы взяли видео у «России-1».
Слишком политически.
Надеюсь, они не обидятся.
Что? У нас было, наверное, минут 10. Это было так тепло.
Было
и
тепло.
И вы знаете, что вот мы уже попрощались, он ушел. Я уже начала общаться с Крисом Смитом. И опять открывается дверь, заходит Джо Байден и приносит мне кипу печенек из Белого дома. Говорит, Светлана, у нас замечательные печеньки, подкрепитесь. Ну, вы так знали, что у меня не было завтрака.
Ну вот, счастливая Тихановская. Я уже здесь отыгрывать не буду это все. Ну, прямо видно, что человека... радость распирает изнутри. Ну что ж тут поделаешь? Перекинул это видео, от вас все ржут, пишет Денис. Спасибо большое, Денис, это приятно. Очень смешно, давайте двое суток это обсасывать. А, печеньки, ГГГ, 7 лет уже из каждого утюга, это пишет Чеч. Чеч, подождите, как это может быть 7 лет из каждого утюга, если это только сейчас произошло? Тут аналогия. Прямая. И зря, я говорю, о ней Тихановская рассказывает. Просто не надо делать. Ну, почему-то вот в США, видимо, считают, что надо обязательно кормить людей печеньками. «Россия плохая», говорили они, а потом говорят по-русски, пишет Леха. Опять корову... Ну что, Дима, так не надо. Тихановская, походу, сама себя закопала. Видимо, хотел написать Сергей. Но получилось, как закапала. «Утренний кофе с печеньками от Байдена и котлетами от Тихановской», пишет сам Нео. Ну, типа того. Я не предлагаю вам концентрироваться на этом видео. Нет никакого смысла этого делать. Просто, возможно, да, вы не сначала слушаете программу и смотрите, а сейчас это видео, оно вот всеми... транслируется, все хотят об этом говорить, все хотят это комментировать, все хотят об этом доложить. «Бросил курить за один день, как получилось, не знаю. Жена просто сказала, что ребенок родится, до этого не мог бросить 3 года», сообщает нам Павел. Спасибо большое, Павел. Вы молодец в любом случае, хоть и не по теме, но тем не менее. «В общем, Продоренко так и не прочли пост про его бабушку-украинку», пишет Рафаэль. Так, ну-ка давайте сейчас найдем, Рафаэль, где вы мне писали. «Сегодня день смерти моей бабушки Луши, Лукерии Петровны Доренко, Житюк. Ей было 57. Она ни разу в жизни не лечилась. Сердце. Моя почти незнакомая бабуля с ее украинскими сказками. И Васику Телесику. Приплынь до бережку. То мама пришла». Мы редко виделись. Но я сейчас слышу ее голос. Она была из села Троицкая Луганской области, жила потом на станции Алмазная в Кадиевке, и она вообще никогда не говорила по-русски. Понимала немного, но не говорила. Разговорами о том, что украинцев не существует, вы бы ее сильно рассмешили. Вот такой пост нам присылает Рафаэль. Пост воспоминания. 7373948, телефон прямого эфира. «Диалект — это разновидность общего национального языка», пишет Ольга. «Да нам в 17-м году так и сказали, красные террористы, русской империи нет и бога нет, и узаконили казни детей абортами и по сословному признаку». Вот имперский дух подключается, да, в виде Натали, которая нам решила это сообщить. Знаете, что мне кажется во всех этих разговорах о Советском Союзе и Российской империи неправильным? Потому что некоторые, как мне видится, застревают в этом времени, в котором они уже не живут. Потому что все-таки желательно, да, стараться стремиться, да, в будущее. Когда люди живут только ностальгией, а ностальгия, она такая, гадина, она оставляет только хорошее и ничего, приукрашивает прошлое, да, и все плохое вымарывает. Это как ваши воспоминания о молодости. Когда вы были молодыми, вот если вот вы уже в возрасте, вам казалось, что у вас очень много проблем, и они действительно, эти проблемы были, и вам было тяжело их решать, но когда вы уже состарились и вспоминаете какие-то годы, которые были, наверное, даже ужасными, может быть, в силу разных причин, например, распад государства, вам все равно кажется, что это были какие-то очень хорошие годы. Почему? Ну, потому что было здоровье, потому что, возможно, тогда вы впервые там, родили ребенка, начали его воспитывать. Может быть, у кого-то там появились внуки в самые страшные, ужасные годы, в те самые 90-е. И остается-то только это. А плохое потихонечку из головы уходит. Поэтому я даже сегодня вижу по массовому искусству, да, по кинематографу, по музыке, да много еще почему, некие ностальгические моменты проскальзывают по 90-м. Да и у меня проскальзывают, как у ребенка 90-х, ностальгические моменты. Какие-то игра в денди, да, там, со своими друзьями или с родителями. Вот эти вот радуга мы их называли. Ну, знаете, пружинка такая в виде радуги. Такие вещи. Я что-то начинаю вспоминать. По факту, если я это начинаю анализировать по-взрослому, да, я понимаю, что это было, ну, такое себе существование. Тяжелое финансово. Вот, ничего хорошего в этом смысле. Тогда еще были и войны на Северном Кавказе, например, да. И все это мимо тоже не проходило. У кого-то погибали дети. Ну, я что-то об этом слышал. Ну, дети эти были взрослее меня, да, вы сами понимаете, но тем не менее это были дети. Я что-то об этом слышал, что-то об этом знал, что-то не знал, но в тему не погружался. Вот. И вспоминаешь, естественно, детство, вспоминаешь что-то хорошее. Что-то хорошее. И так иногда просто приятно, тепло на душе становится. Хотя, если бы меня сейчас на машине времени перенесли в школу, и мне нужно было бы опять взаимодействовать с моими учителями, не все из которых были потрясающими профессионалами, объективно скажем, наверное, я бы вновь страдал от этого общения. Но сейчас я уже, даже я, вот мне не нравилась школа никогда, вспоминаю школу с какими-то теплыми моментами. Да, потому что я забываю плохое и вспоминаю хорошее. Да, какое-то там веселое празднование 23 февраля или 8 марта. Потом, помню, ездили мы, у нас был лагерь труда и отдыха, это называлось, летние лагеря. Мы их называли лагерь труда без отдыха. Но, тем не менее, почему-то я вспоминаю не как мы картошку копали или клубнику собирали, и это было абсолютно ужасно, а как мы потом в столовой ели какие-то пирожные нам давали. Как мы потом все вместе весело шли домой. Как мы с друзьями ходили, танцевали брейк-данс, нам хотелось, мы танцевали, вот. А не то, что нас окружало, я вспоминаю, были же странные люди. Вы же понимаете, вот эта культура АУЕ, она тогда процветала в селах по полной программе. Я так удивился, когда об этом начали говорить только в конце 10-х годов, что у нас, оказывается, есть какие-то АУЕшники. Я посмотрел на них и понял, что да я среди них жил. Да я среди них жил. Но, тем не менее, я говорю, вспоминаешь только хорошее, плохое забываешь. Вот так же и люди советские вспоминают только хорошее о Советском Союзе, плохое забывают. Также люди, которые никогда не жили в империи российской, знают и обращают внимание только на все самое лучшее, а худшее забывают. А получилось-то следующим образом. Все-таки, когда коммунисты пришли, были и плюсы от их прихода. Были. И образование тотальное вот это, и право голосовать, и некоторые права для женщин, которых раньше не было. Чего? Микрофон у меня, развернулся микрофон, извините, пожалуйста. Я повернул свой микрофон, немножко им похрустел я там или нет. Ну, то есть, многое на самом деле дали большевики, но есть и очевидные минусы. Да, террор, ГУЛАГ. Много чего еще, что можно вспомнить и о чем можно вспоминать именно с содроганием. Было и так, было и сяк. Вот так получается. Ну и Российская империя, это не была империя розовых пони и радуг постоянных и радостей. Нет, это были войны, опять же, постоянные. Это были тяжелые условия существования крестьян. Абсолютно невыносимые. Любого из нас помести в эти условия, мы начнем выть на следующий день, если не в этот же день. Это было тяжело. Много чего не было. Да электричества не было элементарно. Ну, просто такой этап развития человечества был, что электричества не было. Вот. И когда, например, читаешь тот же самый «Тихий Дон», ты понимаешь, что не все так просто в этой жизни. Не все так просто в этой жизни. Не так это, что вот были плохие белые, и пришли хорошие красные. Была плохая империя, и вот тут пришли хорошие большевики. Да нет. Было место и среди тех, и среди других для геройства, для доброты, для чего-то правильного. И место для ужаса, мрака, убийств, садизма. Любое такое историческое серьезное движение, да, это как движение неких тектонических плит вот этих исторических, оно приводит к страшным последствиям. В тот момент, когда это все происходит, оно приводит к разрушению семей, людей, государств. Все это прокатывается по судьбам людей. Также и вот 90-е, да, это разрушение государства, это перековерканные судьбы, это люди, потерявшие работу, потерявшие даже уважение к себе в обществе. Вот человек мне сейчас звонил и говорил, у него отец военнослужащий в генштабе был, и офицеры плакали от того, что их государство больше не существует, они там слагали свои полномочия и просто не могли даже в это поверить, что больше нет Советского Союза. Да, появление каких-то торговцев всяческих мастей, некоторые их называют барыгами, которые вдруг стали ценны для общества, и они стали таким объектом, ну не объектом даже, а примером для подражания, новые русские, да, вот эти все пиджаки, желание подражать им, банкиры. Ничего плохого, в принципе, в банкирах-то нет, если задуматься так. Есть варианты взаимодействовать с банкирами так, чтобы тебе это было выгодно, но всегда, когда что-то меняется, и меняется радикально, многие просто не успевают на это отреагировать, и их жизнь катится под откос. Соответственно, все эти люди, которые нам предлагают какие-то радикальные пути решения вопросов, они либо глупые, либо готовы жертвовать. Другими и собой, некоторые и собой, и другими готовы жертвовать. Не знаю, я вот сам по себе думаю, готов ли я был жертвовать 10 миллионами человек, вот их судьбами. Наверное, нет. Но есть такие люди, которые готовы. И они это делают. Обычно это крупные политики. Любая смена власти всегда проливается кровь простого народа, пишет Денис. Ни радикальных путей не оставили, пишет Димока. Димока, глупости вы пишете. Всегда есть решения нерадикальные. Всегда. Всегда есть возможность эволюционного пути развития. Всегда. Начните с себя, Димока. Если вы ставите вопрос ребром, вот как вы это делаете, то, конечно, да. Вы считаете, что другого пути нет. Но знайте, что путь радикальный может сделать вас жертвой этого пути. Легко. То есть вам, естественно, кажется, что если вдруг что-то будет радикальное происходить в стране или в мире, то вы-то будете на коне в этот момент, да, или там придете к чему-то, к чему вы стремились. Но может оказаться совершенно по-другому. Вы получите пулю в лоб, штык в грудь. Вашу жену могут изнасиловать, если у вас есть жена, да, убить ваших родителей на ваших глазах. Всякое может быть. Потому что вот эта волна, она выносит наверх еще и самых ужасных людей, садистов. А садисты есть везде. Садисты бывают в погонах, садисты бывают в тюрьмах, садисты бывают в пиджаках, садисты бывают разные. И вы ни в коем случае никогда не догадаетесь даже, что это садисты. Пока вдруг не проявится и не будет им дарован момент свой садизм излить. Такие, да, и вот эту свою всю агрессию пустить в дело. Дело здесь, естественно, в кавычках. Либо вы просто демоко-садист, и вы жаждете каких-то таких времен, при которых вы сможете убивать других, отнимать жизни, лишать их, видеть слезы человеческие. Я не хотел бы таким заниматься. У меня, может быть, в каком-то подростковом возрасте были такие замашки. Ну, всем подросткам присущ некий радикализм в силу того, что формируется только личность по-настоящему, да. Человек ищет какие-то решения серьезных глобальных проблем, существующих тысячелетиями в простых вещах, как будто бы он вот единственный догадался, как это сделать. Но потом это с возрастом все-таки проходит, слава богу. А если не проходит, то это говорит лишь о том, что человек застрял в пубертате, он, скорее всего, глупый. Вот и все. Либо он хитрый, умный, но садист. И он хочет крови. И он жаждет ее. Ему это нравится. Он хочет видеть вокруг себя смерть. Потому что он от этого получает удовольствие. Вы скажете, разве может человек получать удовольствие от смерти? Вы знаете, да. Вы знаете, да, маньяки, серийные убийцы. Они вполне себе получали удовольствие от смерти. Вот. А иногда маньяк и серийный убийца может стать большим политиком, например. И, например, он может не собственными руками, а вот так вот. Эх, ручки нет, жалко. Вот просто ручку брать. Вот да, ну да, для понимания. Вот так вот брать и просто ставить свою подпись под расстрельными списками. И все. И все. И сотни, тысячи, десятки тысяч, миллионы людей погибают. Некоторые не погибают от пули или штыка, или лома, который раздробит их голову, потому что пули иногда экономились некоторыми режимами. Вот. Они погибают от того, что их отец, например, расстреляны, убиты, они остаются один на один с этой жизнью. А жизнь штука жестокая, прагматичная. И все заботятся о себе и о своих детях, а о чужих детях заботятся в последний момент, если вообще заботятся. И эти люди, их выбрасывают на обочину, где они должны как-то куда-то двигаться. И они двигаются. Некоторые в могилу, а некоторые в самые страшные группы людей, где их приютили. Бандитизм, опять же, да, вот и прочее. Думаю, что Хрущев избежал осуждения за свои подписи, пишет сам Нео. На самом деле банды уже сколачивались в 80-е, а в 90-е все это расцвело, пишет Алперм. Любой осел может легнуть дохлого льва, пишет сельский житель. А за 30 лет капитализма в России разве не было узаконено садизма? Пенсионная реформа, пишет Игорь Маслов. Игорь, в своем стремлении сказать красиво, вы как будто бы немножечко отрываетесь от действительности. И это, наверное, неправильно. Потому что пенсионная реформа, она, конечно, вряд ли кого-то радует. Но ее нельзя, конечно, назвать садизмом, понимаете, в чем дело. И это очень легко осознать в тот момент, когда ты понимаешь, что где-то, когда-то в истории человечества, например, больных людей или неспособных людей к чему-либо просто убивали и все. Никаких пенсий им не платили, ничего такого не делали, забирали их имущество, их убивали. Вы просто возьмите любую историю вот сейчас, да, сегодняшнего дня, с криминальную, когда заходят два молодых человека, насилуют женщину в возрасте, забирают ее какие-то там гроши, которые она накопила, и вот вам, пожалуйста. Или возьмите историю с обманутыми пенсионерами, в том числе и ветеранами, которым звонят достаточно молодые люди, представляясь сотрудниками там службы безопасности того или иного банка, и забирают у них последнее, накопленное годами, то, что они копили и хотели, может быть, передать внукам, или, я не знаю, отправить на благотворительность, или еще какие-то вещи. Посмотрите на это, да? Красиво говорить лозунгами – это прикольно, я с вами согласен. Но это делают обычно те люди, которые хотят этими лозунгами чего-то добиться. Чего вы хотите добиться этим лозунгом? Какая у вас цель? Скажите мне ее, и, может быть, мне станет понятно, потому что я думаю, что у вас цели-то нет никакой политической, правильно? Вы, скорее всего, просто таким образом выражаете свое негодование относительно собственного положения или положения каких-то близких себе людей в современном обществе, правда? И вас можно в этом смысле понять, но как будто бы вы говорите не совсем то, что каким-то образом поможет вам решить ваш вопрос. Как будто бы вы просто изливаете душу в каком-то смысле, да, выпускаете пар. Это бандиты, а то государство, пишет Игорь. Игорь. Знаете, иногда бандиты бывают государством, а иногда и государство бывает бандитское, и всякое разное бывает. А иногда государство делает вид, что оно не бандитское, но на самом деле бандитское. Иногда так получается, что человек в погонах оказывается преступником, а человек, который сидит в тюрьме, оказывается ни в чем не повинен. Такое тоже бывает, и это бывает на земле, потому что такова жизнь. Вот. Вопрос масштабов. Вопрос масштабов. А в масштабе история следующая. Человечество, на мой взгляд, движется в правильном направлении. Потихонечку, потихонечку. Все-таки к пониманию друг друга, к правильному, нормальному отношению друг к другу и избавляется от всяческих экстремистских воззрений, да, крайне радикальных, когда человек, не знаю, другого цвета кожи или другого языка, или сосед твой, это не человек. Да. Когда такого же, как ты обесчеловечиваешь, ты его превращаешь в некое животное, чтобы легче было, видимо, от него избавиться, да? Это ведь так просто. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Как-то вот не та нота в конце получилась. Все будет хорошо, ребят. На самом деле, друзья, все будет хорошо. Дальше. Киноафиша. Про кино послушайте. Что будете смотреть на выходных, может, пойдете. Я с вами прощаюсь. До завтра. И да пребудет с вами сила.